Здравствуйте, господа. Очень рада быть в этом замечательном доме. Это для меня большая честь. И я действительно рада продолжить уже ту ноту, которую задала Юля Синёкая своей первой лекцией об этой персоне. Возможно, в зале уже есть люди, которые слушали ту лекцию. Есть, да? Это замечательно. То есть мы, в принципе, можем стартовать как бы уже не от Адама, да, начинать как бы с той точки, которая уже какой-то новый виток в судьбе Лу знаменует. Ну, в частности, я думаю, немножко больше сегодня скажу о отношениях Лу Саламе с Фрейдом, потому что сейчас это тема моей новой книги, которой я занимаюсь. Она называется «Фрейд двоеточие. По страницам дневника Лу Саламе». И я думаю, что, в принципе, нам было бы здесь сейчас очень важно обсудить именно вот в том контексте, как я и поставила в заглавии. То есть не просто Лу Саламе, не просто Лу Саламе в контексте великих Ницше, Фрейда, Рильке, потому что замечательные лекции о Рильке и Лу Саламе уже как бы были в контексте вот тоже той самой выставки, которая в Москве прошла, на которую приезжала, кстати, Доротея Пфайфер, и, к сожалению, не доехала, поэтому наша встреча с ней отменилась, а так бы я, возможно, уже с вами могла бы увидеться тогда в конце февраля, в начале марта. Я, по крайней мере, на это очень рассчитывала, потому что, ну, Доротея Пфайфер, конечно, для всех, кто занимается Лу Саламе, это персона грата совершенная, то есть она, в общем-то, наш проводник, наш хорон, как бы к этим всем документам, до которых мы, конечно, добраться до сих пор, до многих еще не можем, потому что архив по-прежнему в Геттингене, и по-прежнему кое-что из этого архива еще недоступно. Частично мне удалось как бы формулу Ницше, маленькую такую работу 11-го года в дневниках Лу написанную, оттуда попросить. И вот благодаря этому была тоже в Москве издана замечательная книга при участии Института философии Российской академии наук и коллег немецких о Ницше, «Ницше. Наследие и проект». И вот там вот моя статья «Формула Ницше», где, в принципе, кому интересно, может найти цитаты. Это буквально полторы странички этого текста, но этот текст был написан Лу совершенно прицельно по просьбе ее новых друзей-психоаналитиков, с которыми она в 2011 году только-только начала знакомиться. Она еще фактически не влилась в этот круг. Это произойдет в 2012-2013, когда она полгода будет жить в Вене. А вот по их просьбе она как бы попыталась собрать воедино все, что связано вот с этим безумно прекрасным и вообще безумно неповторимым экспериментом философской троицы, и плюс то, как она уже видела в 2011 году, когда ей уже 51, как она видела, так скажем, ретроградно, да, всю эту, при взгляде назад, Лу очень любила этот взгляд назад, не случайно она и свои воспоминания называет «Lebensrückblick», то есть возвращение, отраженное возвращение в мою жизнь. Это так, если сложно сочиненное слово переводить буквально. Ну, она говорила, это мой амаркорд, это сладостные воспоминания, горестные и сладостные воспоминания о некогда замечательных для меня мгновениях жизни. То есть вот это именно какое-то зеркальное такое возвращение в прошлое для нее всегда было очень важно. И вообще какая-то мифологема зеркала и образ зеркала, он вот всегда как-то с ней связан очень глубинно. И, по сути дела, вот эта ее работа поздняя, формула Ницше, по сути дела, как бы еще так и недоступная русскоязычному читателю, она представляет собой попытку уже как бы на новом витке переосмыслить все то, что она как застрельщик, как пионер вообще исследования ницшевского наследия еще в свои 26 сказала в своей работе. Ну, я ее перевожу как «Ницше в зеркале своего творчества», «Фридрих Ницше в зеркале своего творчества». Как бы тут возможны и другие переводы, но я именно хотела обыграть вот эту метафору зеркала для нее ключевую. Поэтому, в принципе, название позволяло так, хотя это не буквальный, конечно, перевод, а то, что называют переводчики понимающий перевод. Вот, и там фактически уже содержится, это написано еще в тот период, когда сам Ницше находится в психиатрической клинике. И это первый выстрел в эту стену молчания, которая на тот момент его окружала. То есть фактически Лу была человеком, который Ницше ввел вот в это интеллектуальное пространство Западной Европы благодаря вот этой работе «Фридрих Ницше в зеркале своего творчества». И, по сути дела, вот те этапы, которые, этапы развития, те четыре этапа, которые она выделяет в творчестве и в динамике движения Ницше, до сих пор они, в общем-то, считаются классикой. То есть это, так скажем, ну, некоторый уже как бы базис, основа, на котором все более поздние интерпретации, более утонченные, более какие-то такие штурмовые, оригинальные, парадоксальные. Все они все-таки за основу берут вот эти четыре эпохи, четыре периода, которые прошел Ницше в своем становлении. А вот когда она уже встречается с психоанализом как некоторой доктриной, к которой бы она очень хотела на тот момент, ну, действительно, как бы в этот круг войти и как бы инициацию пройти, можно сказать, как психоаналитик, она попыталась по их просьбе именно так это сформулировать кратко и на их языке, чтобы это действительно вот прозвучало и как то, почему Ницше – это предтеча психоанализа, и как то, почему Ницше все-таки не равен психоанализу. Вот как бы здесь вот у нее была такая двойная задача, и она на полторы странички написала тезисы по этому поводу и назвала их вообще с удивительной для того времени такой как бы пиар какой-то удачностью, назвала их «Формула Ницше», потому что мои издатели в Киеве как бы сказали: «Ну, Лу Соломена, да, дать должное, вот она умела называть, вот ей бы как бы сейчас с Эксмо сотрудничать там или вот с каким-то таким, с маркетантами высокого полета, потому что она умела это сформулировать». То есть вот эти буквально дневниковые записи, причем это личный дневник, то есть у нее был дневник Фрейда, это как бы дневник так названный, как дневник, это были именно стенограммы заседаний, поэтому это был не для личного пользования, не интимный дневник, а такой, так скажем, общественно-культурный. А это был личный дневник 11-го года. И вот она просто набрасывала тезисы своего доклада, и, по сути дела, там только две красивых мысли, я не буду сейчас, как мои дети говорят, спойлерить, вот, и мы придем уже к этому сюжету, когда дойдем до вот этого периода, да, связанного с Ницше. Но, в принципе, кому будет интересно именно буквальные цитаты увидеть как бы из этого текста, то я отсылаю вот к этой книге. Я ее вчера видела. То есть мне издатели говорили, что там был совершенно, так скажем, минимальный тираж. Но такой ситуации аналогичная. Вот Андрей знает ситуацию вокруг переписки Блока и Менделеевой. Вот я приехала сюда с безумной мечтой все-таки с этой, эту книгу увести. Вот, но насколько я беседовала с Диной Магомедовной, по-моему, надежд мало, потому что издали 100 экземпляров тираж вот этой переписки, которую все, естественно, поклонники Серебряного века ждали как маны небесной. Аналогичная примерно ситуация с вот этой вот книгой «Ницше. Наследие и проект», потому что она издавалась по гранту, и там действительно очень ограниченный тираж, но я ее вчера увидела на Новом Арбате, это, по-моему, магазин книги, он так и называется, да? То есть там он есть. Ну, просто еще всем интересующимся могу пообещать, что когда у меня год, даже чуть меньше года спустя будет PDF-формат, обычно это такой вот срок, то есть в PDF-е через год, то я как бы могу, да, я могу выслать всем, кому это интересно. То есть там можно, да, как бы полностью, ну, я думаю, что я еще сделаю, просто где-то опубликую сам перевод, но этот сам перевод, он не интересен без каких-то, да, без каких-то расшифровывающих вступлений, введений, потому что он интересен только в контексте того, как Лу отвечала на тот запрос, который, так сказать, вот этот круг психоаналитиков, которые уже в 2008 году провели, честно говоря, конгресс по Ницше и Фрейду. И этот конгресс именно вызвал дикую озлобленность Элизабет Ферстер Ницше, которая сказала, что имя Ницше трепается как бы в контексте вот этой вот еврейской порнографии, которой является психоанализ. И, то, собственно говоря, вот все обыски, которые были в Геттингене, почему далеко не все из архива Лу дошло, они были связаны именно с тем, что Элизабет Ферстер Ницше, как бы натравило, собственно говоря, нацистское правительство на то, чтобы они пару раз потрусили и лужгла очень многие вещи, ну, особенно переписка, чтобы просто не подставлять своих адресатов. Поэтому к 1937 году там далеко не все осталось в архиве. Сейчас там целый институт в Геттингене, который психоанализа имени Лу Саламе, ну и как бы кое-какие, так скажем, вещи из архива вот до сих пор еще до востребования ждут своих исследователей. А я тогда начинаю с именно главной метафоры, которая стоит в заглавии нашей сегодняшней лекции. Это стратегии Дон Жуана в познании. Почему именно такое название и почему я решила эти все персоны объединить под вот этой вот шапкой, под эгидой этой замечательной ницшевской метафоры, предложенной им в 1982 году в работе «Утренняя заря». То есть впервые вообще эта когнитивная метафора, как мы бы сейчас сказали, я так понимаю, что здесь много филологов, очевидно, в аудитории, да, и вам близко такое определение, когнитивная метафора родилась именно тогда. И по стечению обстоятельств вы знаете, что это и есть год встречи Ницше с Лу Саламе и год вот этого эксперимента Троицы. То есть к тому времени, когда они встретились с Лу, работа уже была написана, и он, собственно говоря, просит Лу ее прочитать, и тогда вы будете меня слушать. Вот так дословно он ей сказал. Вы прочитаете работу мою о Шопенгауэре, Шопенгауэр как воспитатель, вы прочитаете «Утреннюю зарю», и тогда вы будете меня слушать. Ну, Лу была, конечно же, большой слушательницей, точнее, человеком большого стиля, как о ней говорил Ницше, и слушателем с большой буквы. То есть она это действительно делать умела, делать любила, и делала это на свой уникальный манер, который я условно назвала даром волшебного зеркала. То есть опять-таки, вот эта метафора зеркала, которая все время над ней каким-то образом парит, она связана больше всего с ее вот каким-то модусом вивенди, с ее модусом бытия, с которым она вообще воспринимала мир. То есть она не просто отражала, она отражала, как сказали бы математики, с некоторой дельтой, с некоторым приращением. То есть, смотрясь туда, Ницше увидел себя Заратустрой, смотрясь туда, Рильке увидел себя Орфеем. Как бы что увидел Фрейд, ну, можно, конечно, как бы подумать действительно о том, что Лу внесла, как бы, поскольку, в общем-то, к тому времени Фрейд это было достаточно выпадающее из ее череды встреча, человек, который уже сформировался к их встрече, ну, это понятно, ему 55, Лу 51, то есть удивительно было бы, если было не так, хотя Фрейд очень поздний в этом плане, поздняя у него была творческая зрелость, 43 года, Фрейду было, когда вышло его произведение, не сразу тоже прочитанное, я имею в виду «Толкование сновидений», которое хоть как-то его сделало более-менее как бы фигурой читаемой в то время. То есть до 43 лет он, в принципе, как бы был практически неизвестен. И потому как бы Фрейд при всем своем атеизме человеком был весьма верующим во всякие приметы и ну, так скажем, относившимся с большим трепетом вот ко всяким совпадением, ко всяким числовым, нумерологическим таким интересным каким-то нюансам и деталей своей жизни. И он говорил, что вот 43 для меня, конечно, это ключевая дата. И не случайно даже номер, первый номер телефонный, который он получил, там дважды была эта цифра 43. То есть он писал Флису, что 43 в этом что-то есть, как бы в моей жизни с этого что-то начинается. То есть, в принципе, он вполне допускал на тот момент, что он так и не будет известен, потому что, ну, как бы это уже был изрядный, конечно, возраст. Ну и надо отдавать себе отчет, что по-настоящему он стал известен уже, как бы действительно, даже уже позже того периода, когда он с Лу сотрудничает. То есть сотрудничество с Лу – это 12-13 год. То есть для круга своих последователей он, естественно, уже, так скажем, мэтр и персона грата. Но для широкого, как бы, загале українське слово, для широкого, так скажем, круга, да, іменно інтелектуального круга Вени, в принципе, так скажем, они продолжают оставаться ну, сектантами. Их называли сектантами теми, кто как бы занимаются флагелляцией, изгонянием вообще всяческих сексуальных бесов. И, по сути дела, к ним не относились как к серьезной какой-то там интеллектуальной претензии. И, конечно же, эта ситуация радовать Фрейда не могла, но... По сути дела, в общем-то, он уже был закален предыдущим периодом. Конечно, такой же период молчания пережил и Ницше. И, собственно говоря, он так в сознании как бы триумф свой и не застал. Фрейд во многом, конечно, застал уже в Лондоне. Те вот 2.5 месяца, которые он в 1939 году живет в Лондоне, когда он наконец решился таки уехать из Вены, когда его выкупила за огромнейшую сумму его последовательница, его клиентка, его подруга, принцесса Мари Бонапарт, греческая принцесса, она, кстати, бонапартовская наследница, действительно. То есть она огромный выкуп заплатила нацистскому правительству, и все равно бы, как бы, все равно бы его не выпустили, если бы не вмешались просто по дипломатическим каналам очень многие. То есть на тот момент он, благодаря вот тому, что у него уже были такие клиенты, стал известен, то есть за него действительно хлопотали, его выпустили. А решила как бы его отъезд, то есть он до конца как бы не верил в то, что ему придется уехать из Вены. Решил его отъезд только то, что Анну, его младшую любимую дочь, вызвали на допрос в гестапо, и она вернулась только к утру. И как бы это действительно было последней каплей, и он смертельно больной уже, то есть к тому времени он 33 операции перенес, то есть у него онкология, ну, человек действительно, да, да, именно челюсти, человек очень давно уже живет со вставной челюстью, то есть ему очень трудно говорить, и тем не менее сохранилась действительно запись, уже в Лондоне сделали его запись голоса, там он буквально несколько фраз произносит на английском языке, совершенно удивительно молодой голос при этом всем. Это меня совершенно поразило. Я вот даже у себя запощивала, потому что, ну, Дон Жуан и познание, вот они такие. И вот поэтому я об этом как раз сейчас и хочу говорить. Именно вот об этой повадке исследовательской, которая объединяет всех этих троих. То есть что же это были за такие люди, эти Дон Жуан и познание? Что же Ницше вкладывал вообще в эту метафору, в эту вообще мифологему, я бы даже сказала, Дон Жуан познание? И почему за этими Дон Жуанами познания действительно будущее науки, как считали они все, и в первую очередь сама Лу Саламе? Когда у него рождается эта мысль, он, естественно, опирается вот о том, что, так скажем, существует такого призвания, такого темперамента люди, которых можно и уместно назвать Дон Жуанами познания, которые будут преследовать истину до самых ее далеких вершин, до самых ее глубоких глубин, и которые в своем этом завоевании, в своем именно преследовании, в своей попытке соблазнить, обаять, удивить, восхитить, завоевать, ну то есть все весь возможный как бы арсенал средств, которые есть вот у Дон Жуана в распоряжении, он должен применить, чтобы все-таки эту истину как бы вот сделать своей, то есть и бросить к ее ногам все свои возможности, и тем самым она как бы покорится. Уже было к тому времени задумана им эта замечательная фраза, которую все, конечно, знают, если истина женщина, да, из по ту сторону добра и зла, то есть если истина женщина, как? Ну, это реплика, так сказать, того, кто не может вообще принять это ницшевское предположение. Как, вопрошает этот его визави, и Ницше отвечает, так не потому ли, что к истине всегда подходили вот с таким вот угловатым, чисто профессорским неумением как бы завоевать ее, непониманием вообще этой женской сути, женской природы истины, не потому ли весь догматизм стоит ныне с таким печальным лицом, если он вообще стоит? Ну, то есть, есть разные переводы, кстати, вот этого именно пассажа из «По ту сторону добра и зла», но вот Свасьян перевел именно так, и мне как бы это его такая чисто тоже психоаналитическая фрейдистская игра слов очень нравится, то есть там вполне как бы допустимый и действительно уместен такого рода флер сексуальный, такая игра слов. Так вот, действительно, Дон Жуан и Познание – это те, которые изначально понимают, что истина – это женщина, как утверждал Ницше, во-первых, и, во-вторых, которые действительно умеют делать это все играючи. То есть вот игра, да, вот это вот, так скажем, парадигма игры – это вот очень глубинно ницшеанский такой мотив, который, конечно же, очень близок Лу Саламе. И, собственно говоря, она воспринимала вот весь этот эксперимент философской троицы, о котором вы, в принципе, знаете, да, в общих чертах? Нет? Нет? То есть тогда мы выведем вот эту фотографию на авансцену, и тогда для уже расставления всего по полочкам я пару слов скажу об этом эксперименте, который был задуман как эксперимент минимум на 2 года Ницше, минимум, вот, а в итоге продлился 2 месяца. Почему это так случилось, почему как бы самые красивые, самые вкусные, самые оригинальные, самые донжуанские какие-то замыслы все-таки не находят жизненного какого-то воплощения, я оставляю судить вам. В общем-то, может быть, вы к концу скажете, как бы могло ли это быть иначе, то есть могло ли действительно из этого получиться что-то более серьезное, более глубокое, что действительно европейскую культуру могло бы в большей степени оплодотворить, чем то, что произошло на самом деле. Но уже как бы и того, что было, даже этих 2 месяцев оказалось достаточно, потому что именно, по словам, я цитирую сейчас, чтобы вот быть краткой, я цитирую просто слова замечательные Петера Гаста, композитора и ближайшего друга Ницше, что именно на гималайской высоте того чувства к Лу Саламе, который пережил Ницше, на гималайской высоте этого страдания по поводу того, что оборвалась эта связь, была написана первая глава, так говорил Заратустра, и, собственно говоря, именно здесь вот этот нерв, здесь это раскаленное ядро зародилось, которое вот всеми этими брызжет огнями фейерверка, которые нас так ранят и восхищают в этом произведении. То есть, если бы не Лу Саламе и сам Ницше, как бы добавлю к этому самого Ницше. Ницше из письма к своей сестре Элизабет Ферстер Ницше, что если бы встреча с Лу Саламе, ты никогда не поймешь, каким благодеянием была встреча с фройлен Саламе, без нее не было бы Заратустры. И никогда еще между людьми, это тоже сам Ницше, никогда еще между людьми не существовала такая глубокая философская близость и взаимопонимание, никогда еще люди не были так философски близки в этой истории западной культуры, как мы были близки с Лу Саламе. Тем не менее, вот, да, нет, 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 не дальше. Я именно хочу показать, если вы наведете, но Ницше все узнают, я так понимаю, наверное. А ближе к нам стоит Пауль Ре, знакомая вам тоже, да, фигура. Это самый на ту пору близкий и дорогой друг Ницше, самый умный из моих друзей, как говорил Ницше, и друг, которого он тоже потерял в связи вот с драмой, с распадом вот этой троицы. Значит, если в 2 словах, поскольку это действительно можно прочесть как бы и на сайте Ницше.ру в короткой моей статье, и в самой книге, которая тоже вот выложена благодаря усилиям сайта, и множестве, так сказать, других каких-то об этом материалах. Ну вот, в частности, как бы замечательная статья у Юли Синёкой об этом есть, «На гребнях волн бытия», по-моему, так она называется, да, то есть история достаточно известная и как бы вошедшая во все аналы. Началась она, если совсем кратко, с того, что под апрельским небом вечного города Рима знакомятся эти трое, то есть вначале знакомится Рес Лусаламе в салоне Мальвиды Мейзенбук. То есть, очевидно, много говорящее вам имя. Женщина, которая воспитывала детей Герцена, его дочь Наталью, которая написала совершенно замечательные воспоминания идеалистки, которая была очень близка с Ницше, многократно его приглашала к себе жить в Италию, потому что в связи с состоянием здоровья Ницше он иногда только в Италии находил для себя какие-то уголки, где он мог, в общем-то, существовать без каких-то эксцессов, связанных с его очень сильными приступами головной боли и потерей зрения, тошноты, связанной с этими всеми. Ну, то есть все вы, если читали Цвейговскую новеллу, то как бы об этом, обо всем, о человеке-барометре он там написал так: лучше Цвейга я об этом не скажу. То есть наиболее пронзительно, конечно, это там. И все это как бы уже на тот момент, когда они знакомятся с Лу, все это уже в разгаре. То есть все это уже в силе. И это отчасти тоже наносит какой-то вот свой отпечаток и свой печальный какой-то оттенок в эти все события, потому что не раз Ницше будет подсовывать под двери своей комнаты записки для Лу, что он не может выйти из комнаты, у меня ужасный приступ, я презираю жизнь. Тем не менее, Лу будет говорить, что благодаря вот тому воодушевлению, которое у него было в те два месяца, когда все-таки этот эксперимент осуществлялся, он мог по 8 часов подряд общаться, что для него, в общем-то, не свойственно, да, в его состоянии здоровья было, практически не уставая, и практически мог продолжать читать, мог продолжать говорить и писать, когда мы обвязывали моим красным платком эту лампу, и она... там лампа, которая была у них в этом доме в Наумбурге, и она как инвалид какой-то из войн как бы светила своим мягким красным светом, и вот в этих красноватых потемках мы вели те разговоры, которые Лу Саламе потом будет называть, мы говорили как два дьявола. Если бы кто-то со стороны услышал этот разговор, подумал бы, что беседуют два дьявола. Но первый раз она это сказала, когда они гуляли там по, как она выражалась, козьим тропам этих всех лесов Наумбурга, где Ницше изначально снял для нее сторожку, в котором должен был происходить, совершаться этот весь эксперимент. Потом они переместились, правда, в Лейпциг, и в октябре уже это все прекратилось. То есть вот, так скажем, как бы это начинается все в апреле. До лета длится всевозможные переговоры, переписки, какие-то всевозможные обращение Ницше к матери Лу Саламе с предложением руки и сердца, потому что Ницше казалось, что ну только таким традиционным матримониальным путем он может каким-то образом завоевать внимание и возможность общаться с этой женщиной. Аналогичные как бы предложения матримониальные делает Пауль Ре. То есть, ну, они идут просто традиционным путем, который только и приходил первым делом в голову.
Нет, вот я, да.
Вот я, да. Я вот сейчас в этом предложении собираюсь об этом сказать. То есть, получив эти два предложения, Лу Саламе как бы делает свой ход конем. Она говорит, что она не может согласиться на эти брачные предложения. Делает она это очень тактично. Как бы приводит она достаточно весомые и убедительно логические безупречные аргументы. Весьма действительно тактичные. Я о них скажу чуть позже. Предлагает свой контрплан. Предлагает контрплан жить втроем под одной крышей. Как она это называет, философской коммуной, философской троицей, и тогда у нас будет возможность читать все, что мы захотим, писать вместе, совместно редактировать тексты друг друга, учиться в любых университетах Европы, на которые мы как бы, которые мы внесем в наш план, а в план действительно были внесены ну, практически самые ключевые университеты в Берлине, в Париже, в Мюнхене, ну, из Цюриха Самалу только что приехала, и как бы там она, в принципе, уже самых ведущих профессоров могла знать и рекомендовать, но как бы Швейцария не стояла пока еще в начале в планах, то есть план был набросан на 2 года вперед, но на самом деле до ни одного из этих университетов, к сожалению, эта троица не доехала, то есть на самом деле реально все самые интересные какие-то события этого союза разыгрались именно в Германии, в Наумбурге и потом в Лейпциге. Наиболее, наверное, яркое кульминационное событие было на горе Монте-Сакро, которую Ницше с Лу-Саламе посетили вдвоем без Пауля Ре и вызвали тем самым большую у Пауля Ре действительно ну, как бы волну некоторой досады, как сказал бы Ницше, некоторого ресентимента, сожаления. И именно этот поход заставил Ницше написать, что он благодарит Лу-Саламе за самый сладкий сон своей жизни, что это был самый счастливый момент, который ему суждено было пережить. Эта фраза заставила в конце жизни Лу-Саламе оказаться мишенью всевозможных бестактных расспросов со стороны всяких папарацци, журналистов, которые пытались все-таки дознаться, так что же там было-таки на этой горе в Монте-Сакро, как бы был ли там поцелуй и так далее. И Лу со свойственной ей иронией отвечала, что я ничего не помню, я все-таки как бы ученица Ницше, и я знаю, что много вреда для жизни история несет, поэтому я предпочитаю такие вещи не помнить. Ну, это расшифровка, а так она сказала кратко, что был ли поцелуй, ах, я не помню. Ну, Лу на тот момент около 77 лет, и хотя при встрече с Ницше его первые две реакции были о том, что она резкая, как орел, сильная, как лев, и очень хрупкий ребенок, который, скорее всего, недолго проживет. Дело в том, что Лу-Саламе страдала от приступов, ну, были у нее слабые легкие, потому, собственно, и она и оказалась в Риме, в Италии. Она убедила просто мать перевести ее туда. Вначале она все-таки, уехав из Санкт-Петербурга, она проучилась практически полгода в Швейцарии и изучала. Кстати, что тоже не безинтересно в контексте наших дальнейших разговоров, она изучала теологию. И ее как бы главные профессора были теологи и религиоведы. То есть на самом деле у Лу, как бы, как она шутила, у меня нет никакого даже среднего образования, и я образец отпетого невежества в литературе. Как бы, это она по поводу того, что ее поместили в немецкую энциклопедию литературную, что я отпетый образец литературного невежества. Ну, Лу-Саламе вообще как бы себя считала отпетым образцом невежества и в литературе, и в психоанализе. Ницше, она говорила, что ей медведь на ухо наступил, и она совершенно ничего не понимает в музыке, потому что на самом деле между встречей и началом уже жизни втроем будет еще одно очень существенное событие в их жизни, это Байрейтский фестиваль. Байрейтский, как, в общем-то, разные есть транскрипции. Так вот, на этот фестиваль Ницше просил Лу быть его эмиссаром, потому что сам он к тому времени уже был, так скажем, нетолерантен к Вагнеру, и уже распались их отношения, и он говорил, что моих ушей уже для Вагнера не будет, но как бы пусть ваши уши будут вместо моих, и вы, так сказать, будете там представлять, так скажем, ну, мои интересы, и как бы я буду представлять, как вы будете нашептывать мне на ушко все то, что там происходит. Происходило там то, что Лу-Саламе имела неосторожность пустить по рядам вот эту фотографию. И, естественно, это все вызвало, так скажем, шкандаль в этих всех кругах. Ну, дело в том, что Лу Саламе не была инициатором этого фото. Не стоит это представлять как некоторый ее пиар-ход, как многие из тех, кто интересуется вот этой фигурой. Конечно, первая же интерпретация, которая приходит в голову, это то, что Лу Саламе это такой вот, как говорится, гениальный пиар-менеджер, который вот имел такое очень чувствительные антенны на гениев. И, как сказал один из известных киевских поэтов, это Сергей Соловьев такой был, который вот сейчас в Мюнхене живет, и там памятник фигуру времени создал в Мюнхене. Он сказал дословно: жадная губка, или такая удивительная губка, жадная до лучистых ежей эпохи. То есть вот такая, ну, то есть это он как бы, так скажем, обобщил все те концепции, которых очень много на самом деле. Ну, в интернете сплошь и рядом вы найдете статьи, написанные именно под этим углом зрения и с этой точки зрения. То есть Лу Саламе, как некоторый такой, ну, человек, желающий все время, благодаря своей тонкой интуиции, вычислить какого-то гения, войти в его круг, в его, да, в его некоторую ауру, в его, так скажем, притяжение, да, в его гравитацию. И вот там, как бы, благодаря нахождению в этой его гравитации, каким-то образом утвердить себя. Тот же Сергей Соловьев в свое время сказал, что ее вообще-то на самом деле тайна, если можно попытаться такую тайну выделить, это именно умение вот находить эту идеальную, эту чудесную дистанцию, что в нахождении вот этой вот удивительно точной дистанции и весь ее секрет. Приблизься она слишком близко, она бы сгорела рядом с такими людьми, как бы отойди чуть дальше, она бы ушла из эфира. Но вот, это его позиция, как бы я просто вам здесь привожу, как некоторые такие, ну, крайние позиции, трактовки вообще, в чем заключается вот эта вот действительно тайна, этот секрет Лу Саламе, почему ей действительно удалось оказаться на пути практически всех великих людей перевала веков, этого Финдесекл, потому что это действительно загадка, это действительно парадокс. Тут возможны самые разные интерпретации, но я просто как документалист скажу одно. Никто из них на тот момент, когда с ними знакомится Лу Саламе, еще абсолютно неизвестен. То есть Ницше, как бы я уже сказала, что на тот момент как бы из них двоих Пауль Ре гораздо более известен. И, в общем-то, что очень бесило Элизабет Ферстер Ницше, что Ницше говорили, что это тот, который друг Пауля Ре. Но Пауль Ре тоже не причастен на самом деле к инициативе этой фотографии. Ее инициатор как раз Ницше в данном случае. Ему как бы казалось, что это очень остроумно, весело, оригинально сделать вот такое фото. Это он предложил именно Лу сесть в эту повозку, запрячь их. И Лу внесла только одну редактуру в эту всю композицию. То есть всю эту выстроил вообще мизансцену сам Ницше. Она привязала, если вы видите, но отсюда не очень хорошо видно, она привязала к своей плеточке веточку сирени, как так сказать, подсластила пилюлю. Ну, с точки зрения как бы того, что эта фотография не несла в себе, как сейчас бы сказали, месседж ее какой-то верховной власти над двумя философами, об этом свидетельствует как бы вся переписка тех лет. Вот и здесь сидит человек, который эту переписку переводил, Игорь Александрович, да, и как бы он нас, он может все это, так сказать, чисто цитатно подтвердить. То есть на самом деле как бы такого замысла эта фотография не несла, но то, что Лу не удержалась от соблазна ее все-таки предъявить, как вещдок на этом Байройцком фестивале, это вот интересная тоже загадка, зачем она не свойственный такой для себя, в общем-то, Лу Саламе, человек, который очень любил жить в тайне, который очень любил быть инкогнито, который, ну, собственно говоря, всю свою переписку маленькие записки, которые ее там связывали с действительно известными людьми ее времени, то есть теми, кто реально были властителями дум, или как сейчас их называют лом, лидеры общественного мнения. Это уже, так сказать, молодое мое поколение студентов мне открыло эту аббревиатуру. Так вот эти люди, которые были тогда реально влиятельными, как, например, Гауптман, те записки, которые были между ними, Лу все поджигала. То есть она совершенно не была заинтересована в том, чтобы делать себе какой-то пиар за счет известных людей. Более того, она вообще была такой изрядной молчуньей, которая мне, как исследователю, много очень в этом плане сложностей задала, потому что она действительно очень многое не желала приоткрывать завесу. И более того, даже ее знаменитая глава, вот здесь в эротике она есть, я ее перевела как «О недосказанном». То есть это глава, которая по идее, по большой просьбе того самого Пфайфера, внучка которого вот приезжала как раз в феврале-марте на выставку Рильке и Россия, как раз выставка, на которой был круглый стол по Саламе и Рильке, на которой были много экскурсий. Ну вот, я думаю, Андрей лучше меня об этом всем расскажет, потому что я, к сожалению, не присутствовала. И как раз, ну, собственно говоря, никто из тех, с кем она была по-настоящему близка, не был велик на тот период, когда она с ним реально знакомится. То есть на самом деле это невозможно было предсказать. И объяснять это какой-то ее ну, уникальной интуицией, какой-то нечеловеческой ее проницательностью, ну, можно, конечно, но, в общем-то, пусть это будет тоже на совести тех, кто выбирает такую интерпретацию. Я могу только сказать, что на тот момент людьми, действительно как-то влияющими на общественное мнение в кругу ее знакомых, друзей, поклонников были только Гауптман и Видикинд. Ну, то есть сейчас как раз менее известные, но тогда как раз, в общем-то, они были признаны той публикой. Так вот, как раз все какие-то записки, связанные с этими отношениями, Лу уничтожила. Осталось только ее действительно воспоминания, ее художественные произведения, связанные с этими людьми. И здесь можно сказать, что она всем, кто ее вдохновлял, кто ее чему-то научил в этой жизни, отплатила сторицей своими действительно эссе, своими воспоминаниями, своими художественными произведениями. «Борьба за Бога» написана по следам этих отношений с Ницше, уже когда распалась эта троица, уже когда эксперимент подошел к концу. По поводу вот этого странного недоразумения, которое у нее было с Видекиндом, она написала свою знаменитую «Фенечку». А вот если кто-то видел Лулу Видекинда, у нас, кстати, в театре нашей русской драмы «Лоси украинки» вот сейчас должны ставить Лулу Видекинда. Об этом как раз в спектакле ходили легенды, что это такая утонченная месть Видекинда тому, что Лу Саламе, ну, как бы, там был, так сказать, очень такой колоритный эпизод, я буквально тоже в одной фразе его отмечу, потому что он очень, это та самая деталь, которая через которую просвечивает образ Лу Саламе очень рельефно. Это вот интимный бог деталей, как говорил Пастернак, вот те детали, которые очень много говорят. Видекинд познакомился с ней в одном из парижских кафе, они заговорили о свободной любви и практически всю ночь блуждали переулками Парижа, беседуя на эту тему. Беседа никак не могла завершиться, то есть столько было вообще каких-то взаимопонимания, столько было таких замечательных аллюзий, реминисценций, и вот, наконец, они приближаются к отелю Видекинда, и он приглашает Лу к себе в гости, Лу заходит, и тут случается, естественно, такой конфуз как говорят, в стиле Ведекинда, потому что Ведекинд был именно Дон Жуаном в таком, не Дон Жуаном познать, а Дон Жуаном в самом таком буквальном смысле этого слова, и очень был как бы знаменит в этой роли, и Лу Саломе просто об этом ничего не знала. И она сказала, что, ну, она ему аргументировала так, что вы как бы первый, кто мою веру как бы в братскую сущность всех мужчин этого мира поколебали вот какой-то такой неадекватной позицией, неадекватными приглашениями, а о том, откуда у Лу была эта глубинная вера в братскую сущность всех мужчин мира, я как бы скажу чуть-чуть дальше. Многие кивают головами, то есть вы знаете про то, что у нее было 5 братьев, и благодаря этому, так сказать, очень многое психоаналитически становится вообще в ее какой-то вот этой удивительной, так сказать, манере такого...
Единственное, всесильный Бог любит. Пастернака в стихах слово «интимный» не
Интимный бог любви, всесильный бог деталей, интимный бог любви, Ягайлова Ядвиг. Ну, ок, да, я, так сказать, не филолог. Вот, но я имею в виду в любом случае, что любая такая деталь в случае Лу становится действительно как бы той деталью, через которую ее как раз интимные нюансы биографии, которые, до которых все хотят докопаться, и которые она постаралась оставить в тайне, которые она постаралась, в общем-то, задернуть некоторой завесой, они вот проступают в каких-то таких именно жестах, ну вот какого-то внутреннего такого аристократизма, который ей свойственен был. В общем, Ведекинд был настолько потрясен этой ее позицией и вообще всей ситуацией, что на следующее утро он появился с огромным букетом и извинениями. То есть совершенно тоже для Ведекинда несвойственное поведение. И, тем не менее, многие считали, что вот эта вот пьеса про стервозную Лулу – это такая утонченная лесть, утонченная месть Ведекинда Лу Саломе за вот эту ситуацию. Лу Саломе как бы в этом плане поступила щедрее, она написала «Фенечку», которая была не столько местью, сколько именно попыткой, ну, если когда-нибудь таки «Фенечка» будет переведена, а пока все права на нее находятся на Урале, как бы, если вы знаете, в Ижевске есть такое психоаналитическое издательство «Эрго», и они, в общем-то, себе все права на наследие Лу пока как бы держат при себе. Пока они тоже не могут его издать, там по ряду каких-то тоже трудностей, связанных... Кто? Николай Болдырев – это как раз Свердловск, там, где была моя в 2000 году напечатана книга. Это было совершенно замечательное издательство «Биографические ландшафты». И вот Николай Болдырев, он именно был главным редактором «Биографических ландшафтов». «Урал-ТД» – вообще общая была шапка этого издательства, а серия была «Биографические ландшафты», в котором вышла впервые Лу в 2000 году. Вот у него, конечно, совершенно уникальные переводы, в том числе Рильке, кстати, у Болдырева. Вообще у него, он замечательный совершенно, он из моей книги узнал, ну тогда из моей рукописи, потому что тогда еще мы, как говорится, с ним в 99-м только начали сотрудничать, он из моей рукописи узнал про ситуацию, которая связана с браком Лу, про ситуацию между Лу и Андреасом. И он написал совершенно изумительное эссе об Андреасе. И потом, кстати, фильм, который блуждает по интернету, который называется «Больше, чем любовь», он во многом, мне кажется, ну, я читала это эссе еще тогда в 99-м-2000-м, он во многом построен без отсылок, как это обычно у нас бывает, вот на эту замечательную новеллу Николая Болдырева. Вы знаете его, да?
Да. Книга вот вышла не так давно.
Да, да, да.
Да, да, да. Мария Юнтакс и его часть.
Но это вот это другие, а я сейчас говорю о издательстве «Эрго», которое в Ижевске. то не Ижевск. А вот в Ижевске как бы там действительно выходили, ну, они таким очень аскетическим и тиражом, и аскетическим оформлением выпускают некоторые работы Лу Саламе, именно только связанные с психоаналитическим периодом ее жизни. Они же мне сказали, что, в общем-то, они бы рады издать ее переписку с Анной Фрейд, как бы, если я за это возьмусь, и они бы рады издать и Фенечку, но с Фенечкой пока там какие-то трудности именно с правами. И Фенечка, возможно, они говорят, в течение 2 лет появится. А Фенечка, конечно, с моей точки зрения, из беллетристики Лу Саламе, это самое такое увлекательное, самое захватывающее произведение. И здесь, ну, как бы она очень во многом... Мне кажется, что о ее как бы внутреннем мире и какие-то тайны ее биографии, в том числе и мотивы того, что она предложила вот этот вот тройственный союз, мотивы того, что она была именно инициатором вот такой нестандартной формы сотрудничества, сосуществования и творческого какого-то «события», через дефис, именно там они во многом приоткрываются, конечно. Я очень надеюсь, что все-таки будет у нас еще эта Фенечка в течение ближайших 2 лет. Почему, кстати, она вышла замуж в 26 лет, и Эткин называет свое эссе об этом «Заратустра выходит замуж», то есть что ее заставило вступить в брак после того, как она не вступила ни с Ницше, ни с Паулем Ре, прожив 5 лет с Паулем Ре, уже после того, как они рассорились с Ницше, 5 лет она еще прожила с Паулем Ре в Берлине, в таком бесполом, то есть надо иметь в виду, как бы я так понимала, что это, в принципе, для вас самоочевидно, но на всякий случай я скажу, если это не самоочевидно, что союз был совершенно, действительно, платонический, так скажем, да, не расшифровывая дальше. То есть это подразумевалось само собой, жили они в разных комнатах. То есть все то, что как бы мы видим в фильме «Лилиан Кавани», который я вот как бы на флешке принесла, и если будет желание, мы пару кадров оттуда посмотрим, потому что фильм все равно гениальный с точки зрения именно произведения искусства. Вот. Но с точки зрения документальности и какого-то соответствия фактам, конечно, этот фильм, ну, мягко говоря, никуда не годится. То есть не то, что там сказано про самого Пауля Ре, то есть смерть Пауля Ре, это все на совести самой Лилиан Кавани. То есть, конечно, никаких таких ужасов и вообще, ну, так скажем, двусмысленных эпизодов не было. На самом деле человек ушел из жизни как святой. Он действительно жил как врач в горах Селерины, лечил там бедняков бесплатно и сорвался со скалы. Было ли это самоубийство или несчастный случай, так и осталось неизвестным даже для самой Лу, которую, когда она уже будет... так скажем, в близких отношениях с человеком, который ведет ее в психоанализ изначально, это Пол Бьер, такой шведский аналитик, он проводил с ней такой, как бы, спонтанный анализ, и он ее спросил, у тебя нет никаких угрызений совести по поводу того, как ушел из жизни Пауль Ре. Вот. И Лу Саламе, по его мнению, по его словам, она несколько так с вызовом ответила, что сожаление – это признак слабости, и что таковых у нее нет, но что явная бравада, он говорил, в этом чувствовалась. Это понятно, что явная бравада в этом чувствовалась, потому что Лу Саламе в конце жизни писала, что очень много имела, именно вспоминая о Пауле Ре, имела очень много, как бы я только к концу жизни поняла, насколько редко встречается такая доброта и такой дар дружбы среди людей, которые были у Пауля Ре. И, в общем-то, для большинства исследователей, особенно ницшеанцев, таких как Рудольф Бенион, всегда оставалась непостижимой загадкой, почему, собственно говоря, из них двоих Лу как бы всегда считала гораздо более близким ей духовно человеком Пауля Ре. И почему именно, в общем-то, настоящая дружба все-таки сложилась там? Ну, это, понимаете, с моей точки зрения, это все-таки некоторый предрассудок мерить как бы глубину человеческих дружбы, человеческих отношений, мерить масштабом личностей, которые вовлечены. То есть понятное дело, что Ницше ее интриговал больше и был для нее важен и интересен больше, как некоторый там властитель дум, опять-таки, как учитель, но что чисто по-человечески... Ну, по ее переписке, понятно, я сейчас просто как бы с купюрами говорю, учитывая наш дефицит времени. То есть все то, что она писала, как бы, и даже то, что она написала в 94-м уже году, она написала эту работу, которая, кстати, уже сразу в 94-м появилась и в России в переводе, вот эту работу о Ницше. Ну, то есть она, в принципе, как бы считала, что то, что сделал Ницше, это как бы действительно, ну, так скажем, совершенно пророческое, да, вот так она дословно говорила. То есть мы увидим его выхождение на сцену как пророка. Это она еще в своих письмах 82 года пишет. А то, что сделал Пауль Ре, она говорила, что, к сожалению, он держится за старые стены. Вот так вот дословно она говорила. То есть, в принципе, она как раз его последних работ, чисто теоретически, давала им не очень высокую оценку. Но чисто по-человечески она считала, что он совершенный уникум, что у него просто абсолютный дар дружбы. А как бы понятное дело, что там правят некоторые другие законы вот на этом поле. Ну, то есть она, в принципе, так скажем, у нее с чувством масштаба все было в порядке, но при этом как бы она себя не насиловала в плане каких-то душевных в этом плане движений. Да? Хотя, естественно, она общалась в тот период, когда они жили втроем, она с Ницше общалась больше. Об этом как бы тоже свидетельствуют какие-то воспоминания и ее, и Ницше, и Ре. И... Собственно говоря, она тогда же говорила, когда писала про эту обвязанную красной косынкой лампу, под которой они ведут эти свои бесконечные диалоги, под которой как бы они не просто создавали каждый свои афоризмы. А Лу Саломе, кстати сказать, в общем-то, так никогда и не стала хорошим стилистом. То есть она была человеком большого стиля, если пользоваться ницшевской метафорой в своем именно модусе вивенди. Венди, да, в своем искусстве жизни, но что касается ее стилистики в буквальном смысле этого слова, у нее были проблемы, и она просила в этом плане быть Ницше своим редактором, и Ницше действительно отредактировал ее таутенбергские афоризмы, и благодаря этому, в общем-то, да, эти афоризмы действительно по-своему хороши, по-своему красивы. Ну, вы найдете там как раз в главе, которая связана вот с этим периодом, в главе, которая называется «Так говорила Заратустра», найдете там некоторые из этих афоризмов. Собственно говоря, ничего более, наверное, такого яркого стилистически Лу потом уже никогда и не писала после этих таутенбургского дневника и таутенбургских афоризмов. У нее немножко тяжеловесный стиль. Интересно, что она человек немецкоязычный, как бы с детства. Русский она, в принципе, в детстве помнила только благодаря няням и каким-то слугам. И только уже в 40 лет она вместе с Рильке начинает вот такую вот очень насыщенную программу по изучению русского языка и по возвращению к истокам. И дальше идет эта идентификация с Волгой, о которой она Рильке говорит, стихотворение пишет она, вот это замечательное «Моя река, ты издали мне снишься, как вечное сегодня не проходишь». И вот как бы там у нее начинается вот впервые какой-то именно русский такой. До этого, кстати, она, в общем-то, себя не идентифицировала особенно с Россией. И ей даже было странно, что Ницше в ней видел. То есть Ницше считал, что вот вся ее такая оригинальность именно потому, что она как бы она русская. А Тургенев, который сам русский, как бы сказал, что в ней ничего нет русского. Как бы и Толстой в ней не увидел ничего русского. То есть как бы как раз, ну, понятное дело, что чисто, так скажем, по тем... кровям, которые там играли, там ничего. Ну, как бы она в принципе была немкой по отцу, датчанкой и француженкой по матери, там, если строго разбираться, там много всего было намешано, но прожила-то она все-таки 19 лет в Санкт-Петербурге, практически не говорила на русском, но говорила, что всякий раз, когда уже будучи в Европе, первые разы возвращаясь в Россию, когда она слышит, когда садится в вагон поезда, матушка или голубушка, что у нее это воспоминания именно о детстве, о каких-то, о том, что было принято вообще именно среди вот ее как бы няни, среди вообще ее слуг, которых она любила. Был у нее в Рангасе была у нее дача, был у них в Петергофе была официальная дача отца государственная, потому что ее отец был генерал российской армии. И жили они вообще-то в одном крыле на Дворцовой площади, в одном из крыл Эрмитажа. То есть, в принципе, у нее было, так скажем, достаточно в этом плане такое мажорное окружение, хотя тот пансион, который она получала уже, переехав в Германию, был не такой уж большой. И одна из причин, которые она и приводила своим настойчивым требователям руки и тела Ницше и Паулю Ре, что она, как единственная дочь генерала, получает вот этот вот небольшой пансион, который ей помогает здесь в Европе выжить, и если она выйдет замуж, она его лишается. И это как бы самая весомая причина того, почему она этого не хочет делать. То есть она как бы все это с редким тактом вообще провернула. Ну, также, конечно, главной причиной было то, что она ссылалась, что она вообще не собирается ни под каким предлогом и никогда вступать в брак. Думаю, что это не было кокетство, потому что есть ее письма того же периода, 82-го года, когда она пишет «Только не возвращаться в петербургский курятник». Ну, то есть для нее, в общем-то, имелось в виду, как бы, хоть она и обожала своих братьев, но имелось в виду, что как бы под родительское крыло, вот в родительскую семью, что этого она однозначно не хотела. То есть она, в принципе, не хотела такой жизни и такую жизнь повторить, я вот к этому веду. То есть, когда меня спрашивают, почему она не имела детей, почему она была противницей брака, и, собственно говоря, до 32, по мнению большинства биографов, хранила свою невинность, уже выйдя замуж за Карла Андреаса в 26, она подписала с ним брачный договор, который включал этот пресловутый пункт об отсутствии интимной близости. Соблюдали они этот договор в 40 лет, хотя, конечно же, Андреас, в общем-то, когда они вступали в брак, рассчитывал, что это просто девические причуды, и на самом деле это долго не продлится, но, тем не менее, это был самый долгий проект ее жизни, этот брак с Карлом Андреасом. В 32 года она знакомится с Георгом Ледебуром, человеком, который вот в этом плане ее устои в этом отношении как-то расшатал. Как ему это удалось и с чем это связано, можно долго как бы строить какие-то гипотезы, потому что, я уже сказала, Улу Саламе сама эта часть ее воспоминаний называется «О недосказанном». И опять там ничего не досказано. То есть, как бы, поверьте моему слову, Улу Саламе, так сказать, умела как бы все сказать так, чтобы это все именно превратилось в метафизическое физические размышления на тему, а не в какие-то буквальный фактаж. То есть она как бы здесь как раз какого-то ну, идти навстречу как бы вот этим всем любителям жареных фактов не хотела никогда. И более того, это все-таки связано и вот с какой-то скрытностью такой, может быть, просто характер врожденный. И это связано с какой-то такой вот аристократической повадкой. Она очень привыкла к тому, ее же уже начиная с жизни в Берлине, многочисленные властители дум европейские ставили под вопрос, была ли действительно у нее дружба с Ницше, что вот здесь такая госпожа Улу Саламе, которая запальчиво рассказывает о том, как она была близка с Ницше, конечно же, она при этом говорит неправду, подразумевалось. То есть тот же Пшивышевский так говорил. Ну, то есть никто не мог как бы или не мог поверить, или каким-то образом своеобразно солидаризовался как бы с Ницше в том, что Ницше получил отказ. То есть здесь как бы она получала, в общем-то, очень многое незаслуженно всякой такой.
Запальчиво рассказывает.
В том-то и дело, что запальчиво она, я так понимаю, как бы из контекста, да, то есть зная Лу, как бы запальчиво она могла говорить не о том, что у нее были отношения с Ницше, запальчиво она могла говорить о именно ницшевских каких-то постулатах. Вот здесь она могла быть запальчивой, то есть она в философии была запальчива, насколько я ее...
Я его работаю, а я
о работах, отношения. Да, о своих, но то, что она как бы имеет право как бы судить об этом, потому что у нее были вот эти вот разговоры. Ну, вы почитайте, допустим, даже те же «Фридрих Ницше в зеркале своего творчества», ну, там, наверное, буквально абзаца три маленьких можно найти именно о том, как они лично говорили в соборе того же святого Петра, что ее поразили его руки, вот удивительно, как бы руки, так сказать, которые выдают человека, именно его аристократический нутро, да, что ее поразили его уши маленькие и удивительно изящные, вот действительно уши для слышания, так скажем, неслышимой музыки, да, миров, как сказал бы, да, гармонии сфер. И о том, что он ей написал лично три афоризма, как бы вот, которые не вошли там во всякие прочие сборники, а вот лично он ей, очевидно, вот в рамках вот этой их игры, в рамках вот этого редакторского обучения он написал ей три афоризма, и эти три афоризма как бы для нее были очень важны. То есть она считала, что это его личное как бы послание, это его личное, так скажем, ну, как бы сверхзадача, которую он перед ней поставил, о героизме, кстати, именно афоризмы, тоже там, как бы именно в этой работе «Фридрих Ницше в зеркале своего творчества», вы просто прочтете эти, как бы, и ее афоризмы можно прочесть в главе о Лу Саламе, которые он, так скажем, своей рукой выправил и придал им больший блеск и большую стилистическую точность. И вот эти его три афоризма, которые она считала вот такими персонально ей назначенными. Все, больше там ничего о личных отношениях. Все остальное только именно о произведениях, об идеях, о доктрине, о четырех периодах как бы динамики его становления и так далее. То есть человек как бы запальчив не в плане своего участия в музыке, а как бы любил музыку в себе, а не себя в музыке. Я к этому. Ну, я тут тоже могу быть пристрастна. Что? Ну, такова, так сказать, и нет, моя, ну, да, такова и моя работа как исследователя. То есть тут, как говорил Ницше, сперва надо полюбить все, даже враждебные вещи, потом сможешь о них судить. То есть я как-то Лу вот впустила в свое сердце, и как бы с тех пор, наверное, я действительно человек ангажированный. Ну, я думаю, что все-таки. Но мне, да, но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю. То есть мне порукой как бы то, что я все-таки опираться стараюсь на фактаж, на документы. Вот. И ну, стараюсь действительно как бы к загадкам относиться как к загадкам. То есть прежде чем давать какие-то интерпретации и версии, лучше как бы вначале помолчать, посозерцать, изучить как бы весь имеющийся фактаж. И после этого действительно можно выдвигать какие-то версии, но именно в модальности предполагательной. Да? Предположительной, потому что что меня больше всего смущает, даже в таких нашумевших книгах о Лу Саламе, как, например, книга Франсуазы Жиру, да, она вот выходила в Питере в «Калибри». Франсуаза Жиру, как бы человек, естественно, большого полета, то есть она не просто создатель Элли и главный редактор, она еще и, по-моему, имеет какое-то отношение там, к правительственным сферам. Ее книга о Лу Саламе написана, ну да, она написана в стилистике Элли, то есть читается она на одном дыхании. Вот, но как бы человек свои собственные предположения выдает как бы свои версии с таким апломбом, что у меня, честно говоря, руки опускаются, потому что у нее есть версия, что вот эта вот до 32 лет сохраняемая невинность Лу Саламе связана с тем, что у нее был инцест с отцом, и как бы для меня, как для человека, который читал ее переписку с отцом, который, так сказать, знает вообще вот всю подноготную документальную ее взаимоотношения и с отцом, с матерью, с братьями, у меня встает вопрос, а насколько она как бы в теме вообще вот реальности ее отношений с отцом. То есть, конечно, мы можем предположить все.
Есть какие-то доказательства, документы по этому вопросу?
А у нее есть версия. То есть она как бы не говорит, что это безапелляционно. Она не говорит безапелляционно, но она говорит о том, что, скорее всего, мы здесь имеем дело как бы вот с некоторой ситуацией инцеста. Ну, вы, кстати, можете эту книгу почитать тоже, потому что она такая тоненькая. То есть, в принципе, ее можно глотнуть за ночь. Она, конечно, основную канву в очень таком живом, ну, французском, элевском таком быстром темпе, темпа лента, она, конечно, как бы изложит. Но я, например, на нее имею зуб. за эти предположения, как бы вот пристрастно, каюсь. И я имею даже зуб на Лилиан Кавани, как бы за вот эти вот все. Ну, то есть понятно, что Лилиан Кавани — это художник. То есть она имеет, конечно же, право подавать эту версию, ну, так скажем, не буквально, да, не обязательно опираясь на факты. То есть это метафора. Более того, это же трилогия, она называется «Трилогия немецкого духа», «Трилогия германского духа». То есть там первая часть трилогии — это как раз известный вам «Ночной портье», вторая часть трилогии — это вот «По ту сторону добра и зла», о которой я сейчас говорю, то есть это именно мост, да, между двумя точками вот этой всей трилогии. И третья часть трилогии — это «Берлинский экспресс». «Берлинский экспресс» как-то у нас менее известен, а как раз «Ночной портье», ну, для нашего поколения, как бы, это был такой, конечно, фильм ключевой, то есть мы с ним вошли в перестройку, то есть он очень прозвучал в свое время, а «По ту сторону добра и зла» очень долго, конечно, вот только благодаря Дмитрию я этот фильм посмотрела, это был 2003 год, я увидела этот фильм, и тогда он, конечно, был еще в таком... качестве и переводе, как бы, по-моему, сейчас и не появилось в хорошем, да, переводе. Но на самом деле, в общем-то, имела ли Лилиан Кавани право такую, как бы, напраслину возводить на Пауля Ре, то есть там вот вся эта, так сказать, гомосексуальная, как бы, проблематика и его смерть, как бы, связана вот с этими девиациями. Ну, для меня это этический вопрос, конечно, потому что, как бы, я считаю, что, конечно, она могла, она может и должна, как художник, как бы, создавать метафору, создавать притчу об этом всем, отходить от буквы, конечно, того, что было. Ну, мы вот сегодня посмотрим, может, пару кадров, вот чисто для того, что я бы хотела, чтобы вы высказали свое мнение, насколько Лилиан Кавани удалось уловить эйдос Лусолавэ. Вот с моей точки зрения, она две вещи смогла сделать как гений. Ну, она гений, конечно, кинематографа, это бесспорно, с этим я не намерена никак вообще спорить. Она сумела передать, как мне кажется, эйдос Лу очень точно, чего не удалось Пери, тому самому создателю фильма «Когда Ницше плакал» по Ирвину Ялому. Ну, такой совершенно голливудский продукт, но красивый. Ну, мои студенты, как бы, вот именно Института глубинной психологии очень любят этот фильм, потому что очень здорово там Брейер показан. Вот, но, опять же таки, я никогда не была специалистом по Брейеру. Может быть, если бы я занималась им, у меня тоже была куча претензий, как бы, к Ялому. Но Ялом человек честный. Ялом человек честный, который сразу в предисловии и в послесловии оговаривает: никакого отношения к реальности эта встреча, о которой я пишу, не имеет. Никакой встречи между Лусолавэ и Брейером по поводу Ницше и исцеления Ницше никогда не существовало. Я просто сделал, как бы, возможную какую-то, промоделировал ситуацию. Но действительно, то, что он промоделировал, вот как поступает настоящий ученый, он имеет право промоделировать, это могло бы быть. Он даже говорит, вот письмо в такой-то главе — это реальное письмо, а письмо в такой-то главе — это мной созданное письмо, которое могло бы быть, исходя, как бы, из всех тех событий, которые там описаны и которые подтверждаются другими источниками. Ну, то есть вот это все-таки честная позиция художника, который создает художественное произведение, отходит от документальной правды, но тем не менее, как бы, дает ссылку. Мне не очень нравится, честно говоря, фильм «Когда Ницше плакал», и даже не совсем нравится книга, хотя она, ну, вот опять-таки, к ней претензии, в общем-то, именно чисто такие исследовательские, наверное, невозможны. Если бы я действительно, возможно, более досконально знала ситуацию с самим Брейером, может, у меня бы было и к этому фильму претензии. Но что касается Лилиан Кавани и вот этого всего, того там «L'amour de Troyes», который она там подает по поводу этой всей троицы, понятное дело, фильм снимался в 77-м году, господа. Ну, то есть на самом пике сексуальной революции, как бы, она это видит так, как видит все ее поколение детей цветов, она не может поверить в то, что это было иначе. Ну, да, Игорь.
Ну, да, просто лет пять назад вышел новый фильм про Лусолавэ.
Не два, 16-й год. 16-й год, если, да, у нас здесь есть интернет, есть, да? Мы просто трейлер посмотрим. Шикарный образ. Я этот фильм смотрела. Так я фильм смотрела. Игорь, мы даже сделали уже на украинском, сделали эти субтитры к этому фильму. Мы будем его в музее снов Фрейда смотреть, этот фильм. Ну, понятно, что это все пиратство, но мы же, как говорится, сделали субтитры. Так что мы просто в контекст лекции его встроим, чтобы к нам не было претензий. Я считаю, что там шикарный образ Лу. И там совершенно как бы классная сама... То есть вот третий фильм вообще про Лу, так...
Там Ницше, мне кажется, более приемлемый.
Ницше, да. Ницше не похож внешне.
И надо было показать, что вот Ницше, он абсолютно раскрепощенный, к нему там ходят проститутки, а Ре, значит... смущенно удаляется, глядит в щелочку, в общем.
Не, ну да, этот эксгибиционизм, и прочее, то есть там все девиации. Этот фильм надо смотреть просто аналитиком на тему того, что не надо искать девиации там, где их нет, и не может быть. И подозрение о том, что действительно у них там тоже была гомосексуальная какая-то связь между Ницше и Паулем Ре, ну это точно так же, как... по поводу, допустим, Фрейда и Флиса существует, конечно же, сейчас эта версия, что, ну, конечно же, такая дружба, как бы так много друг для друга люди значат, ну, не обошлось. Почему уничтожили? До сих пор не открыта переписка с Флисом. То есть это самая интригующая страница вообще в истории психоанализа. Переписка с Флисом. То есть человек, которому Фрейд признавался во всем. Все свои сны писал и говорил, что без него просто бы толкование сновидений не родилось, и ни один из его на самом деле трактатов просто бы невозможен был, если бы он это не выписывал в письмах к Флису. И вот эта переписка, он запрещает как бы ее публиковать. Переписка эта выкупается в свое время как раз Марии Бонапарт, вот этой самой, которая Фрейда и спасла. Вот две сестры же его погибли, кстати, в Треблинке фрейдовские. То есть его бы ждала такая же участь, если бы не Мария Бонапарт. Она выкупает эту переписку для того, чтобы она была просто недоступна. До сих пор она недоступна, доступны только в некоторых сборниках издавалась фрагментарно переписка с Флисом. То есть вот я как раз сейчас над ней работаю в контексте вот этого и моей книги, о которой я говорила. Ну тоже, конечно же, первая версия, которая нынешним толкователям приходит в голову, это то, что там как бы без гомосексуальных каких-то проблем не обошлось. Но это версия, которая опять-таки, как у Лилиан Кавани на волне действительно сексуальной революции там «Лямур де Труа» в Троице, так и здесь сейчас на волне ЛГБТ, а сейчас у нас все, конечно же, вообще герои гомосексуальных драм. На самом деле, конечно же, Фрейд, как ну, человек из очень благоверной, благочестивой иудейской семьи происходящей, пусть он и сам неверующий, да, пусть он и сам атеист, но, конечно, это воспитание в плоти в кровь, то есть это в общем-то, такой на самом деле огромный грех внутри иудаизма, что представить себе, чтобы Фрейд вообще мог просто тут переступить через какие-то с молоком матери впитанные какие-то... Для меня, например, это очевидно. Ну, как бы кому не очевидно, тот может, конечно, рыться в документах. Я возвращаюсь как бы вот к этим трем фильмам, чтобы уже это все подытожить. Я считаю, что образ Лу Саламе Упыри, ну это просто вообще, это секс-бомба, это конечно, ну для любителей клубнички, да, это незабываемо, но она к Лу вообще не имеет никакого отношения, то есть это совершенная какая-то такая вульгарность, напористость. С моей точки зрения, человек просто не понял вообще именно этот типаж. Ну вот пару кадров покажем, если будет интересно, если у нас останется для этого время. А что касается действительно все-таки Кавани, потому что, ну, как бы гений, и о ней разговор особый, она сумела уловить Эйдос. То есть вот Лу, она действительно там такая, вот как действительно видится Лу, хотя единственный ее мощный кадр, с моей точки зрения, который тоже абсолютно никак не подтвержден документально, но символически того, это когда Лу Саламе приходит в клинику к Ницше, конечно, этого не было в реальности, то есть такого визита не было, но, как говорит мог бы быть, как сказал бы в этом случае тот же Ялом. И Ницше играет там на фортепиано, а это действительно было. То есть Ницше просветлялся, как говорят все, кто его видел вот в этой уже ситуации, этих 11 лет его безумия, он просветлялся, когда он играл, и, увидев портрет Вагнера, сказал: «Этого я очень любил», и заплакал. То есть вот это были именно моменты вот какого-то просветления, о которых вспоминают. Он действительно мечтал, выйдя из клиники, встретиться с Лу Саламе, потому что он говорил, что у меня есть два ангела, темный и светлый. Темный — это Элизабет, его сестра, и светлый — это Лу Саламе, и я действительно хочу ее видеть и хочу поразить истинностью своей мужественности. То есть это то, что уже вот за чертой, за гранью вот безумия было сказано. И вот Лилиан Кавани создает такую картину, что она приходит к нему в клинику, он за фортепиано, и он поднимает на нее глаза, и Лу говорит: «Фридрих, наступает 20 век, наш век, Фридрих». И как бы не думаю, что эта фраза, ну, нигде, конечно, ее нельзя найти в документах, но чисто символически это классно. То есть, как бы, ну, все-таки гений он умеет, как бы, то есть это действительно, ну, вот та, как бы, символика, которая, она нагружена, она позволительна, она действительно, так скажем, самую главную какую-то ноту, которая была в этих отношениях, она просто вот ее как бы возгоняет, как сказали бы алхимики. Ну, что касается, опять-таки, фильмов, я принесла сегодня на встречу с вами, во-первых, музыку Ницше, вот, а во-вторых, как бы эти два фильма, и если действительно вы хотите, что касается третьего фильма, там я соглашусь с тем, Игорь, что совершенно гениальная завязка, что старая пожилая Лу как бы сидит и, так сказать, делает последние правки и жжет свои какие-то документы, а в это время как бы пылают костры и сжигаются книги Фрейда. И Фрейд же, как известно, сказал, что как бы какой прогресс? Раньше бы сожгли меня, а сейчас всего лишь мои книги. Ну и как бы уехал он, кстати, после фразы, его попросили написать, когда уже они его выпускали, вот после того случая с допросом Анны Фрейд, она вернулась, и он принял такие это предложение, как бы, что он действительно воспользуется этой возможностью эмиграции в Лондон. И его заставили как бы написать, что с ним и с Анной обращались в гестапо, как у нас говорят, чемма, то есть хорошо, как бы вежливо. Но он говорит, что, а можно я напишу по скриптуму, как бы, и он реально это написал, то есть Фрейд был таким, что всем от души рекомендую гестапо. То есть, в общем, после этой фразы как бы он уехал в Лондон, но там он реально прожил всего 2,5 месяца, и умирает он, как вы помните, это был укол эвтаназии, который его врач Шур ему сделал. Совершенно гениальное, с моей точки зрения, существует воспоминание этого врача. То есть, по-моему, лучшее вообще, что написано о Фрейде, хотя о Фрейде просто безбрежная литература. То есть здесь, кстати, с Ницше не тягаться. То есть о Фрейде, к сожалению, мне приходится сейчас такие массивы обрабатывать. То есть о Фрейде просто все, кому не лень, как бы писали, и те, кто, так сказать, могли что-то вспомнить из реального сотрудничества, и как бы те, кто хотели как бы об этом высказаться. Так вот, с моей точки зрения, вот эти воспоминания врача Макса Шура, они именно личность Фрейда, с точки зрения именно Фрейда, как стоика и Дон Жуана познания, самым как бы четким образом рисует, потому что сегодня я не успела как бы толком вам рассказать именно то, что хотела о Дон Жуанах познания в контексте вот всей этой четверицы европейского духа, всей этой эмблематики европейского духа, о чем я хотела очень сказать, вот это вот параллелограмм, я бы так сказала, на который опирается весь европейский дух, это вот эта четверица, начиная с Фауста, Гамлет, Дон Кихот, Дон Жуан. Эта мысль как бы не новая, как выяснилось, то есть этих четверых выделяют многие. Самое интересное здесь как бы не само выделение, а то, что, обратите внимание, насколько плотно эти четверо появляются, вспыхивают на перевале 16 и 17 веков вообще в европейской истории. То есть там зазор от 2 до максимум 15 лет. То есть 1587 год Фауст, 1600-й Гамлет, то есть в 600-м был поставлен, в 601-м вышла книга. 1605-й Дон Кихот, праздновали 400-летие, как бы вы помните, очень так пышно. И это да. И примерно 1610-625, точная дата неизвестна, Дон Жуан. То есть Дон Жуан самый последний, самый зрелый, самый такой уже, так скажем, колоритный плод вот этого всего взрыва архетипического. И здесь вот именно очень интересно, как могло так получиться, вот именно эта плотность, с которой, так скажем, эти четыре фигуры вот так вот выстреливают. И то есть здесь именно самая большая энигма, как говорили древние, именно в том, откуда вот взялась вот эта вот сверхплотность, как это так могло получиться. Но один из ответов, то есть об этом спорить и спорить, мы провели об этом конференцию в нашем Институте мировой истории. Вот к нам приезжали американцы, которые тут же спросили: а какие вы выделите архетипы американского духа? Ну вот мы как бы на этом зависли, и мы теперь, так сказать, с ними в переписке выделяем архетипы американского духа. Как бы сразу первое, что пришло навскидку в голову, это, конечно же, Драйзер с этой всей трилогией желания, да? Ну и, конечно, ковбой, да? А вот за что я люблю ковбоя? Ну, собственно говоря, сами американцы говорят, что именно закон о свободном ношении оружия, как бы это вот та, так скажем, подоплека, на которой и вырастают какие-то архетипы чисто американские, которые не являются уже сугубо продолжением именно европейских архетипов. То есть, в общем-то, мой ответ тогда состоял в том, что на самом деле американские архетипы – это некоторая, так скажем, взятая эстафета от Европы, и вряд ли действительно можно было вот за 200 лет, как мы вчера с Димой говорили, здесь развернуться архетипически, но тем не менее, как бы, они меня убедили, как бы, коллеги-американцы, что есть, как бы, есть книга «Американские боги», они вот мне обещают прислать, то есть, что есть, как бы, некоторые действительно чисто вот те же самые нюансы, те же самые детали пастернаковские и здесь, как бы, именно в архетипах американского духа, и это тоже очень интересный вопрос, но с точки зрения именно того, где наиболее отразился все-таки дух европейский, я, конечно, уверена, что вот в этой четвертой ипостаси, в фигуре Дон Жуана в наибольшей степени, и не случайно, как бы, Ницше делает такой ход конем и называет своего, так скажем, героя Дон Жуаном познания, потому что, ну, вы понимаете, если пассионарность есть, то она проявляется во всем, и в познании в первую очередь. Не случайно Лу Саламе говорила всегда, что любое познание, она говорила, что я действительно гностическая фанатка, и любое познание – это всегда тот самый первичный, как бы, эротический корень имеет, на котором это все вырастает. То есть, ну, не случайно, допустим, тот же Вейнингер на перевале, Отто Вейнингер, возможно, кому-то здесь известный, австрийский, да, Отто Вейнингер, австрийский гений, который написал «Полый характер», примерно в те же годы, как бы, он пишет, что все подлинно гениально и эротично, и у Лу в эротике кучу можно найти каких-то перекличек с Отто Вейнингером, они тоже так никогда не пересеклись, хотя вроде бы жили вот как бы тоже в одних примерно культурных рамках, и вот тоже есть такая загадка. Человек, который сказал, что все гениально и эротично, и в 23 года на пике мировой известности покончил с собой, при этом, как бы, главный его месседж состоял в том, что женщина органически не способна к логике, а, б, к этике, и в гениальности. И вот просто для меня, дело в том, что я просто когда-то была научным редактором его «Последних слов», его вот книги, которую нашли уже в его столе после самоубийства, и автором послесловия к этой книге, которая в Пор-Рояле в Киеве выходила. И вот я действительно задавалась вопросом, как они могли разминуться, если он родился как раз в 80-м году, то есть за 2 года до начала эксперимента, да, а ушел в 1903-м. То есть как раз в Вене он действовал в те самые времена, когда в Вене действовала и Лу Саламе, которая говорила, ну, она сама не в Вене жила, она сама жила с мужем она уже жила в Геттингене, долгое время в Берлине, какое-то время в Мюнхене, именно там она, кстати, исходится с Рильке. То есть, в общем-то, Германия, то есть Италия, как бы вот так вот осталась эпизодом в ее жизни, так же, как и Швейцария. Почему, как бы, она действительно никогда не вернулась потом в Россию, при том, что в 40 лет она настолько, как бы, была одержима всеми русскими смыслами и русскими идеями, и, как бы, говорила о том, что вот она впервые поняла, насколько это, как бы, ее родина, и насколько она с этим связана, и что вот это с Волгой ее полная какая-то вот внутренняя идентификация происходит. Думаю, что, как бы, когда в 17-м году уже произошла революция, и здесь потеряли все то, что было у семьи, как бы, абсолютно. Абсолютно они лишились всего, выжили только благодаря тому, что там на чердаке один из их слуг прятал и кормил капустным супом ее братья. Ее братья совершенно остались, как бы, без всяких средств к существованию здесь, и она о них ничего не знала в Германии. И вот это единственный раз, когда она обратилась к этому своему возлюбленному, который вот, так скажем, сыграл такую ключевую роль в ее биографии, когда ей было 32, к тому самому троцкисту, члену Рейхстага, главному редактору газеты «Форвардс». Вот такой вот был человек. То есть марксизм, как бы, тоже как-то она задела. Она все, так сказать, основные течения, и фрейдизм, и ницшеанство, и марксизм, то есть все то, что выделяется как три типа философии подозрения, она в своей биографии, вольно или невольно, как бы, в своей жизни в себя инкорпорировала. Так вот, она обратилась к этому Георгу Ледебуру с просьбой, благодаря тому, что он близок с Троцким, благодаря тому, что у него есть дипломатические каналы, узнать, какова судьба ее семьи в России, и вообще, так сказать, вообще живы ли эти братья, и что вообще, что там, как бы, о них можно сказать, как можно с ними связаться. Георг Ледебур оказался человеком достаточно памятливым, то есть у него, он не считал, как бы, что история вредна для жизни, хотя прошло 30 лет, его письмо вернулось нераспечатанным, то есть ей, как бы, это письмо вернули как непринятое адресатом. То есть он даже, то есть он был настолько ее отказом выйти за него замуж, то есть отказом как раз не в близости, то есть здесь как раз он был первым и единственным, ну, не единственным, а я имею в виду на тот момент ее биографии, первым, кто, так скажем, сдвинул ее с каких-то ее, так скажем, изначальных в этом плане табу и позиций, но он, как бы, делал ей предложение и получил в этом плане отказ. Лу решила, что ее убедил Карл Андреас, что их вот такой вот бесполый брак имеет больше потенций для ее раскрытия вообще творческого, и вообще, так скажем, здесь, как бы, у нее больше каких-то перспектив построить свою жизнь так, как она считает действительно, ну, творчески важным для себя, гораздо больше, чем если она будет с Ледебуром, то есть политиком, человеком, ну, таким достаточно жестким, властным, ну, как бы, вы по этой детали видите. И так она и не узнала, как бы, какова судьба, так до конца жизни не узнала, а ушла она в 37-м. Фрейд, хотя был на 5 лет ее старше, пережил ее на 2 года, ушел в 39-м, и Фрейд именно был тем человеком, который написал некролог о ней. И, как бы, в общем-то, только благодаря Фрейду это стало, опять-таки, каким-то достоянием в Европе, потому что на тот момент уже Лу Саламе, как бы, вынуждена в известной степени скрываться. Если вы посмотрите этот фильм, но его, как бы, вездесущий контакт его все-таки выложил, но он там на немецком языке. Если мы, так сказать, сделаем все-таки русские и украинские субтитры, то
как
фильм, по-моему, он так и называется, просто «Лу Саламе». Если у нас тут есть интернет...
Лу Андреас Саламе. Последний, да?
Вот последний. Просто Лу Андреас Саламе. Он 16-го года, так что вы не ошибетесь. Их всего три фильма. вот «По ту сторону добра и зла», когда Ницше плакал, и вот этот вот фильм «Лу Андреас Саламе». Так вот, этот фильм, с моей точки зрения, документально у меня там всего, как бы, ничего, 3-5 как бы зацепок. Сейчас о них говорить не будем. Ну, то есть, меня именно спрашивали, вот ваш список претензий, как бы, к создателям этого фильма. Но он есть, конечно. Лу не курила, как бы, там она, так сказать, как Вирджиния Вульф сидит, как бы, палит. Лу не курил. Ну, может быть, пробовала, но в смысле, так как в фильме показано, что она пишет, и, так сказать, как Вирджиния Вульф там палит сигаретки, нет, этого не было. Ну, на самом деле, как бы, в общем-то, это уже мелочи. Всем требованиям, конечно, по большому счету, этот фильм удовлетворяет. И главное, что это первый фильм, который подает целостно, как из куколки в бабочку превращается Лу Саламе. То есть он захватывает как бы все сюжеты ее биографии и сплетает их вот в единое какое-то действительно кружево. То есть мозаика складывается. И главное, что, в общем-то, постоянно действует именно пожилая Лу. Это именно интересно. То есть как бы загадка Лу и ее как бы вот некоторая действительно глубинная какая-то суть проступает, с моей точки зрения, именно вот в ее эти последние годы, когда она уже там гонима, когда она пишет письма, которые уже перлюстрируются нацистской цензурой к Фрейду и знает, что они будут перлюстрированы. Когда ей приходится написать, как бы там, будучи в Геттингене, ей таки приходится написать какое-то... я вот не знаю, как это досконально называется, в общем, как бы какую-то бумагу о поддержке режима. И Фрейд, кстати, ей этого не прощает. То есть они из-за этого, ну, то есть, по крайней мере, не то чтобы не прощает, Фрейд на самом деле в итоге прощал ей все, единственному из своих учеников, но как бы он ей указал на то, что, в общем, это недостойный ее поступок, потому что Фрейд как раз считал ее одной из самых благородных и этичных людей, которых он встречал в своей жизни. Он говорил, ее этические принципы гораздо выше моих собственных. То есть 25 лет дружбы их связывало все-таки, и у него было время это оценить, то есть он говорил, что те, кто называют ее там бесполой миссалиной, какие там еще были белокурой бестией, как бы безнравственной, что эти люди просто, они не знают ее близко, это человек, который, когда он задал ей вопрос, почему она в ответ на, ну, то есть Элизабет Фёрстер Ницше распространяла, естественно, о ней, как бы, в общем-то, всякую билиберду, мягко скажем, и когда он ее спросил, почему она не напишет как бы, по этому поводу какую-то одну и решительную работу, которая бы вот все вот эти вот какие-то нападки на нее по поводу того, что она извратила сущность ницшевского учения и что она как бы все врала про свою какую-то дружбу и близость с Ницше, почему она всем не ответит одним махом, она как бы просто изумленно на него посмотрела и сказала, что вы бы разве стали это делать? Вот, и он как бы, так сказать, не нашелся, что на это ответить. И, собственно говоря, это примерно было так же, как изумленно посмотрел в свое время Ницше на Вагнера, когда... Ну, Вагнер, так скажем, повел себя несколько грубо. Ну, Вагнер все-таки был намного старше Ницше. Вагнеру было за 50, Ницше было 26. И в какой-то момент он позволил себе как бы тоже некоторую некорректность. И как бы Ницше так на него изумленно посмотрел. То есть ему в тот момент стало стыдно за Вагнера, что Вагнер написал: «Хотел бы я быть таким, как этот Ницше». Как бы какое врожденное благородство. То есть вот он умеет одним взглядом как бы это все показать. Ну и вот примерно тоже как бы говорил Фрейда Лу Саламе, и говорил, кстати, о том, что, ну, собственно говоря, как бы действительно все, в общем-то, все то, что она почерпнула от Ницше, как бы это продолжает оставаться с ней. Вот, что его она не сумеет поколебать, потому что все, что не убивает меня, то делает меня сильнее, как бы Фрейд на самом деле относился к этому лозунгу достаточно сдержанно, и именно их главная размолвка с Лу Саламе произошла именно на почве той самой музыки, которую написал Ницше на стихи Лу Саламе. И вот если... про музыку. Вот я ее как бы принесла с собой. То есть я считаю, что мы просто последние две минуты нашей лекции закончим на музыкальной ноте, потому что это не просто музыка, это стихотворение, которое Лу привезла еще из Петербурга. Называлось оно «Молитва к жизни». Ницше оно потрясло тем, что, не зная еще его учения, еще не выезжая из России, она написала вещи, очень близкие к тому, о чем они с ней будут говорить, что это действительно человек, который мыслит точно так же, как и я. У меня впервые вот такая ученица, которая настолько глубоко меня понимает. И я положила эти слова на музыку. Вот это именно та тропинка, по которой мы придем к будущим поколениям. А все остальные пути мы оставим открытыми. Но уже после отказа он как бы говорил так, что все остальные пути мы оставим открытыми, как бы, каких-то наших детищ. Это то детище, с которым мы придем к будущим поколениям. Если вы хотите, я вам просто зацитирую. Да, да, вы включайте, а я после этого зацитирую 4 строчки из этой вещи. Ну, подстрочника, нет художественного перевода, а мой подстрочник. Медитативная, как мои студенты-психоаналитики утверждают, музыка.
Мы потом заоркестровал чуть-чуть.
Да, да. Как бы это называлось, да. Для смешанного хора с оркестром, да. Еще была более оркестрованная, да, версия, да. Но именно не ницшевская, ну, нет, то есть это вот то, что...
Потом в 88-м году специально
ага. Сделал... Это вот то, что как бы на сайте вот эта версия, нет? Само, как бы, 4 строчки из длинного стихотворения Ницше, длинное стихотворение Лу Саламе, которое привезла его из России, которое называлось «Молитва к жизни». «Быть и думать», последние 4. «Быть и думать, столетия медлясь, сжимай же меня в своих крепких объятиях, жизнь имеется, и если ты не можешь подарить мне счастье, пусть так, мне останется твоя горечь». Вот это такая молитва к жизни. Ну, когда знаменитый был эпизод, когда это и ноты показывала Лу Саламе Фрейду, он стукнул в сердцах по подлокотнику кресла, стукнул этими нотами и сказал: «Нет уж, позвольте, как бы простого катара, в смысле насморка, достаточно, чтобы начать думать иначе». Ну, то есть ему как бы вообще, ну, на тот момент, уже после этого, встречаясь с ним в парке Тегель, уже когда... они прощались в последний раз, Лу Саламе вспоминает, что она напомнила ему этот разговор и сказала, что я тогда не могла как бы вас понять, а сейчас, как бы зная вообще, как вы стоически просто стоите перед тем вызовом, который вам бросила судьба. То есть это человек, который, так сказать, вот каждый день как бы шел на этот бой. То есть каждый день вообще сражался с жизнью и, собственно говоря, никогда не делал из этого... ну, каких-то пафосных заявлений. То есть он считал это прерогативой как бы некоторой такой юношеской романтической позиции. И она как бы говорит, что только сейчас я поняла, как бы, что такое для вас были эти мои слова, этого моего юношеского стихотворения, то, что я так в юношестве, совершенно не зная жизни, выразила, что вы же так живете, как я тогда написала. И она говорит, я вообще безудержно зарыдала, а вообще для Лу это не свойственная реакция, безудержно зарыдать. И единственное, что я помню, что Фрейд тихонько обнял меня сзади. И вот на этом заканчивается ее воспоминание о Фрейде. Ну, то есть они такие более, так скажем, теплые, более личностные, чем воспоминания о Ницше как раз. Хотя тоже очень-очень сдержанные. Вот как бы такое детище действительно родилось из этого союза, но по сути дела можно сказать, что Заратустра тоже родился из этого союза, и здесь на нашей стороне будет Петер Гаст, который это все подтверждает своими словами из своего письма. И по сути дела все то, что родилось у Лу, по гамбургскому счету, оно тоже родилось из этого союза. Поэтому эта инициация вольных духов, как они это называли, ну, как сам Ницше себе говорил, кто я такой, ну, как меня определить, уже ж не профессор и так далее, вот, не философ, а самый вольный человек в Европе. Я вот сегодняшнюю лекцию как бы хотела бы закончить на ноте той, что он действительно Дон Жуан познания с большой буквы. Наверное, это самое как бы точное и ему именно, так скажем, им именно рожденная характеристика. Очень красиво эту идею на воду, на мельницу льет воду этой же идеи и Фрейд, когда он говорит, у Фрейда есть замечательная фраза, что на самом деле я никакой не ученый, я никакой не исследователь, если вы хотите знать, кто я такой, то ближе всего будет сказать, что я конкистадор познания. Ну, подразумевается. Со всей, вообще в науке я, в исследовании я конкистадор, со всей неуемностью, неугомонностью, свойственной людям этого сорта. То есть, в общем, здесь он наиболее, кстати, это тоже из письма к Флису. Здесь он, не зная, в общем-то, об этой метафоре замечательной Ницше про Дон Жуана в познании, мне кажется, абсолютно в этом духе себя характеризовал, поэтому в полной мере это все люди как бы вот одной когорты, из одного теста. Ну, о Лу Саламе я действительно как бы уже умолчу, и то есть она... как человек, который пишет трактат свой главный под названием «Эротика», совершенно понятно, что Дон Жуан познания – это очень подходящая к ней визитная карточка. Когда я говорила о четырех вот этих фигурах ключевых европейской истории, я бы упомянула, что когда Ницше говорит о своем Дон Жуане познания, он говорит о том, что здесь, так скажем, мы расширяем поле действительно действия, сферу действия Дон Жуана, как бы мы ее расширяем предельно, примерно так, как Фрейд и потом особенно Юнг расширяли вообще сферу действия либидо. То есть либидо как бы это все то, что, так сказать, завоевывает мир, в том числе и духовно. То есть через именно тот самый механизм сублимации, который откроет Фрейд, он показывает, почему действительно вот эта энергия, эта пассионарность Дон Жуана в познании, именно она становится как бы вот этим топливом, на котором растут все самые лучшие цветы культуры. И Лу Саламе, ну, то есть вы тысячи таких пассажей найдете в ее эротике, где она как бы именно говорит о том, что на самом деле именно вот на этом эросе все вот эти вот лучшие цветы познания и лучшие цветы духа на самом деле и цветут. Первое, что нам приходит в голову в связи с фигурой Дон Жуана Познания, в какой мере неверность должна быть ключевой чертой этого человека. Ну, потому что что вот так вот первое действительно приходит в голову? Кто такой Дон Жуан? Это как бы человек, которому свойственно здесь некоторое непостоянство. Это очень действительно интересный вопрос, именно с оглядкой как раз на ницшевскую концепцию того, что мы должны стать благородными предателями всего на свете, шествовать от истины к истине, ведомые духом, как бы спаливать нашу хижину, свою хижину и идти навстречу, именно потому что, так скажем, любая сегодняшняя истина должна быть опровергаема завтрашней истиной, то есть мы как благородные предатели всего на свете вот маршируем, так скажем, шагаем от одной нашей какой-то, но в тот момент, когда мы какую-то придерживаемся каких-то вот одних парадигмальных убеждений, да, мы действительно полностью верны вот этим парадигмальным убеждениям, и мы здесь и сейчас, как Дон Жуан, вот в этой минуте, да, то есть вот именно вот это его умение как бы быть здесь и сейчас, умение быть в игре, то есть умение делать все это играя, и умение, так скажем, в этом моменте быть на все 100%. И собственно говоря, вот эта именно идея быть самым верным среди глубокой неверности, она наиболее гениальна, выражена с моей точки зрения как раз в той версии о Дон Жуане, которой принадлежит Лесе Украинке. «Каменный господар», «Каменный господин» называется это ее произведение. Ну, на самом деле я хотела сказать еще о том, что обратите внимание, насколько интересно. Фауста, по большому счету, у нас три версии, да. То есть вот есть архетип, да, есть мифологема, а есть на ее почве взрастающие цветы искусства, да, то есть уже версии, так скажем, обрамления это в культурную какую-то оправу. Но по большому счету у нас три. Фауста – это как бы Фауст Шписа изначальный 16 века, Фауст классический 18 века, гениальный ремейк, который создал Гёте, и Фауст, конечно же, Томаса Манна, да, доктор Фаустус. Ну, конечно, есть еще Линау, но вот это как бы, ну, максимум 4, да, таких вот ключевых версий. Что касается, допустим, того же Гамлета, ну, тут фактически, наверное, как бы мы особо других версий не найдем, кроме шекспировской. Что касается уже Дон Кихота, конечно, у Унамуна есть красивая чисто философская игра на эту тему, но по большому счету, конечно, все равно, так скажем, остается ну, одна, максимум две, как бы можно назвать версии донжуановской вот этой вот всей мифологии. А вот что касается уже Дон Кихотовской, пардон, да. А вот что касается Дон Жуана, ну тут просто созвездие, соцветие, как бы огромный веер. То есть столько версий, сколько было в мировой литературе гуанистики, как это называл Альбер Камю. То есть такого как бы не знает ни один другой из этих четырех героев. И на самом деле я прицельно посмотрела, как от первого еще севильского обольстителя, да, вот этого Тельеса, да, то есть монах по имени Тельес, который под псевдонимом Терсо де Малина творил, создает для нас этот образ, он достаточно мрачный. Вот если там у меня в этом каталоге есть Дон Жуан, да, есть Дон Жуан, как бы, да, фотографию, как бы, картину Дон Жуан, так вот это именно с моей точки зрения, как бы, уже век 19, да, это уже Дон Жуан познания, потому что изначальный Терсо де Малиновский Дон Жуан, он такой вообще достаточно, так скажем, богохульник и действительно, ну, мрачная фигура. То есть он не вызывал у зрителей никакой симпатии. То есть когда он не спровергался вообще в ад, когда приходил командор, а кстати, если мы Дон Жуан и познание, мы должны всегда помнить о том, что, как сказано у Блока, ты звал меня на ужин. я пришел, а ты готов? То есть всегда готов нагрянуть командор. То есть если мы себя хотим причислить вот к этой когорте Дон Жуанов познания, если мы хотим как бы действовать в этой парадигме, то мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы платить по этим векселям. Так, вон Дон Жуан, вот это да, ниже, да, вот под Высоцким, ага. Можно его, да, вот, вот это уже именно, так сказать, такой Дон Жуан в совершенно солнечном таком исполнении, как бы это уже скорее Дон Жуан познания, потому что как раз Тирсо де Малиновский, он действительно как бы скорее вызывал закономерное, так скажем, злорадство по поводу того, что он получил по заслугам. То есть он, ну, в общем-то, он действительно поступал со своими героинями достаточно, так скажем, не по-рыцарски. И действительно, он кидал вызов небесам, ну, в такой достаточно грубой, и я бы сказала, в украинском есть хорошее словечко, зухвалой форме. Это вот зухвалость, это такая дерзость с маленькой буквы. То есть вот именно дерзость не с большой буквы, а вот именно такая вот, ну, дерзость, которая не вполне рассчитывает собственных потенций, вот так я бы сказала. Вот такой вот изначальный Дон Жуан, но с этой фигурой происходит как бы совершенно колоссальная трансмутация за вот эти вот фактически три века, да, существования, как бы шагания такого победоносного по планете этого образа, и уже у, по крайней мере, у Байрона он уже скорее соблазняемый, чем соблазнитель, а мы все прекрасно помним эту идею Бодрияра из его трактата «Соблазн», что на самом деле соблазнять не может тот, кто не умеет поддаться соблазну. То есть вначале как бы только тот, кто способен поддаться соблазну, может в дальнейшем соблазнять. И вот там у Байрона он действительно скорее соблазняемый, чем соблазнитель. У Мольера он скорее интеллектуал, он такой холодноватый интеллектуал, но уже как бы остроумец, а не такой грубоватый, как в изначальной версии Дон Жуана. Ну и дальше больше, то есть у Фриша он уже вообще полный очаровашка. Ну как бы я могу говорить, так сказать, я о Дон Жуанах вообще прочитала трехчасовую лекцию в Киеве, потому что они все совершенно упоительные, то есть в каждой совершенно версии, но с моей точки зрения самая такая ницшеанская, это, конечно же, версия Лесі Українки, вот «Кам'яний господар», «Кам'яний господин», потрясающий. Конечно, у нас в Киеве ее ставят как раз в русском переводе в театре Лесі Українки. Конечно, да, да. Если будете когда-то в Киеве, приходите, это совершенно вот именно в русском переводе, блестящая постановка, она очень пластическая, она очень, так сказать, с испанскими такими всеми этими реминисценциями классными сделана. И там вот именно идея того, что Дон Жуан, он хранит верность на самом деле, как бы. То есть он может изменять любым женщинам, он хранит верность как бы данному слову. То есть он дал слово, вот существует женщина, которая для него, так сказать, некоторая, ну, так скажем, не та, в которую он влюблен, а та, которую он сохраняет, которой он сохраняет духовную преданность, потому что она его спасла от смерти. То есть это некоторая его, так скажем, ну вот муза, это некоторая его как бы прекрасная дама. И вот он хранит кольцо, именно ее кольцо, именно потому что он отвечает Донне Анне, что Дон Жуан может изменять всем, кому угодно, он никогда не изменит себе, а это слово я дал себе. То есть вот в этом плане, вот Дон Жуан познания, да, тот, кто идет от одной истины к другой, но никогда не изменяет своему какому-то внутреннему стержню, вот здесь как бы у Лесі Українки, а Лесі Українка вообще, как бы она...
Когда она писала, в каком году?
Лесі Українка в начале 20 века, она, кстати, известная ницшеанка, она переписывала...
В начале 20-го, то есть она написала это произведение по-русски.
Нет, нет, по-украински, нет, конечно. Нет. Просто есть хорошие... Да ну что вы, как бы, Котляревский еще в 18 веке писал на шикарном украинском. Котляревский писал свою Инеаду. Ну то есть, что считается рождением литературного украинского? Котляревский, конечно. Леся Украинка писала на русском языке тоже некоторые свои философские произведения. Но, конечно... Вообще, Украинка самый такой, пожалуй, европейский автор среди вот всех наших. Она как бы по всем архетипам европейской культуры прошлась в своем творчестве и, в общем-то, очень дала какие-то решения оригинальные. То есть я считаю более оригинального Дон Жуана в мировой, вот простите мне тоже такую пристрастность к гуанистике, чем у Леси Украинки, просто нет. Дело в том, что это поздняя версия и версия, написанная женщиной. И при том женщиной, которая очень хорошо знала толк именно вот в вопросах Эроса тоже. Ну, у нее были очень мощные такие драмы, эротические, собственные. И на самом деле там есть совершенно потрясающая идея, что Дон Жуан погибает именно потому, что он инкорпорирует внутрь себя командора. То есть вот он, ну хочешь как бы победить чудовище, стань им, да, ну вот это знаменитое, да, еще в общем-то ницшеанское на самом деле этот афоризм. Вот он погибает действительно потому, что он, желая превзойти, преодолеть командора и как бы завоевать Донну Анну, а Донна Анна там жена командора, а известно, что она далеко не во всех версиях жена командора, у Моцарта она ж дочь командора. Ну то есть тут тысяча существует действительно всяких... разновидностей сюжета.
В опере,
да, в опере Моцарта она дочь, но как бы в более всех поздних версиях она уже как бы супруга. Ну, по крайней мере, уже у Пушкина в Дон Гуане она уже супруга. И, собственно говоря, на очень многих они писали о том, что на них повлиял как бы, именно пушкинский Дон Жуан повлиял очень сильно, писали именно западные авторы уже после Пушкина. И, кстати, испанцы очень любят именно пушкинскую версию. У меня есть замечательный томик современных 20 века испанских, как бы, всяких именно версий гуанистики тоже. И вот они как бы пишут, что мы должны возродить как бы дух бескребетной Испании, и мы это сможем сделать не иначе, как опять вдохнув жизнь как бы в нашего архетипического героя Дон Жуана, и что его надо решать именно в том ключе, в котором его решал русский гений Пушкин. Вот. Но как бы вот посмотрите, действительно, то есть есть русский перевод, и он качественный, он хороший, потому что я боялась, что, ну, переводить же на близкородственные языки всегда проблема. Об этом еще Забушка говорила, что сложнее всего как раз на близкие языки переводить. Он действительно хороший, этот перевод, и если будете, то посмотрите. Может быть, уже даже выложили в интернет вот этот сам спектакль. Я его тогда как бы могу у себя выложить на странице, потому что он того стоит однозначно. Дело в том, что Леся Украинка реально была как бы инспирирована философией Ницше, хотя она и не была такой заядлой ницшеанкой, как Ольга Кобылянская. Они переписывались с Ольгой именно на предмет как раз ницшеанства. И Леся Украинка писала, что как бы я не праздную настолько ярко, как ты, эту идею сверхчеловека. Мне очень нравятся его афоризмы. Они непревзойденные, но что касается самой идеи сверхчеловека, она мне не близка. Но это еще письма достаточно ранние. Но она как бы ей пишет, что надеюсь, что все-таки мое неполное признание Ницше между нами, так сказать, стена не вырастет. Потому что, ну, Ольга Кобылянская, она как бы, ну, она все-таки, так скажем, человек буковинской культуры, поэтому о ней именно Леся Украинка как раз пишет статью, что Буковина, она как никто именно восприняла ницшеанские идеи. Об этом есть у Леси отдельная статья. Как бы о ницшеанцах польских у нее есть статья на русском языке, о Пшебышевском и так далее, и именно о буковинских ницшеанцах, потому что, ну, Франко был вообще, он переводил Ницше на украинский в стихах, как бы он был известный ницшеанец, и Кобылянская была просто как бы совершенно, так скажем, инспирирована глубоко ницшеанцем и такая завзятая ницшеанка. Леся Украинка была по сдержанней, но говорила, что на нее очень сильное впечатление произвел именно Антихрист больше всего, то есть вот как раз здесь, на этой почве, то есть как раз вот в плане именно антихристианства для Леси Украинки это было важно. Вот это парадоксально. А сверхчеловек ей как раз был не близок.
А Муса Маме, вот это Дон Жуан, этот термин Дон Жуан познания, она
Я вам сейчас буквально зацитирую, чтобы не быть голословной, что Луса Ламе по этому поводу пишет в своем Фридрих Ницше «В зеркале творчества». Если, да, давайте уже переходить к вопросам. Да, да. Это подделка, такой книги на самом деле нет. То есть они просто скомпилировали как бы разные вещи, в том числе там какие-то мои. Ну, на самом деле, конечно, Лу не могла вообще с такой именно зухвалистью, опять-таки, сказать претенциозно мой Ницше, мой Фрейд. То есть она их вообще не присваивала, и как бы она их... То есть, конечно, это уже попытка вот именно такую создавать Лу, как ее создал Пыри, то есть такую несколько навязчивую, такую несколько, так скажем, персону, которая вот как бы не умеет как раз вот эту выстраивать дистанцию, о которой, вот, между прочим, сам Ницше постоянно говорил, что искусство дистанции – это как бы всегда искусство гения, то есть умение как бы держать эту дистанцию. Вот Лу как раз была в этом плане гением дистанции, в том смысле, что ее во многом можно обвинять, но в частности я, как ее переводчик, например, ее запросто могу обвинить, что переводить ее – это просто слезы и слезы. Она вот такими вот как бы пишет толстовскими совершенно как бы периодами на немецком языке. То есть вот на самом деле вроде бы она немецкоязычная даже по своему детскому, хотя училась в английской школе. Потом ее отец забрал из английской школы и сказал, что вообще эта муштра школьная тебе не нужна, и она говорила, что так я вообще не получила никакого даже среднего образования, так я и осталась вообще недоучкой до конца жизни. Вот. Ну, то есть реально она потом как бы училась в университете, не имея среднего образования. То есть, в принципе, знала разные, говорили на французском и на английском, на французском и на немецком говорили в семье, на английском как бы она говорила с учителями и гувернерами. На русском она говорила тоже, как бы в России, конечно, говорила помаленьку, но по сути дела стала говорить уже вместе с Рильке, когда ей было 40. Почему она такими странными писала, как бы длинными периодами по-немецки? Ну, это загадка. Вот она где-то застряла между двумя языками, и на самом деле, как бы стилистом она так никогда хорошим и не стала. Ну, это вот как бы не сильная ее сторона. Поэтому, как бы, если уж быть объективным, то как бы на солнце есть пятна. Сейчас найду вам.
Спасибо огромное, то есть вопросы пришли. Спасибо, всего доброго.
Всего доброго, да, и вам. Сейчас я вам найду этот пассаж из Фридрих Ницше в зеркале 110. Если еще есть какие-то вопросы, если есть желание по пару.
Пока вы ищете. У меня просто было одно соображение. Очень много было сказано в довольно продолжительный период времени. Вы говорили о том, как смотрят на нее разные критики с точки зрения того, что она притягивала, как бы манипулировала, может быть, пыталась. И все, что ее типа, женщина, которая тянула к великим, да? Ну вот это такой, я бы сказал, сексистский взгляд на Муса Ламе, подразумевающий, что женщина, она как бы вторичное существо, которое может выйти на какой-то высокий уровень только за счет того, что она тянется к великим мужчинам. А вот что интересно, и, наверное, вы знаете, это письмо, но, может быть, не связывали его с Лу. У Рильке есть письма молодому поэту, да, письма к Капусу, и там есть одно большое письмо о любви. И вот в этом письме он, не говоря ничего о Лу, абсолютно точно, явно совершенно пишет про него. В 1904 году тот делится каким-то капу своими стихами любовными, а Рильке на этот счет свои соображения о любви излагает и представляет как раз не сексистский, а уже будучи на тот момент воспитан Лу, и имея перед глазами ее образ явно, он Рильке представляет там удивительным образом в 1904 году феминистский взгляд. А именно, он говорит, что он говорит о тех проблемах, которые существуют в гетеросексуальной любви, а далее он переходит к тому, что сейчас на наших глазах, может быть, мы того еще только начинаем замечать, но в первую очередь в северных странах появляется тип женщины, которая становится уже не женщиной, как оппозиции мужчины, а неким женственным человеком, более совершенным человеком. Человеком, который способен на выстраивание совершенно других отношений. Вот. Помните, да, такое письмо? И,
Вы сейчас говорите, а у меня сразу роятся в голове цитаты из «Человек в ипостаси женщины» Лу Саламе. Это параллельно пишется, да. Это ее статья пишется параллельно, да. Фактически она все это собрала воедино и издала в 10-м. Но с 99-го она все время потихоньку эти писала статьи. И вот как раз мысли о проблемах любви — это еще 99-й, а «Человек в ипостаси женщины» как раз где-то 4-й, 6-й. Вот так вот. Да. То есть просто они лежали у нее там под спудом в столе, пока она их не издала в 10-м.
Ну, я еще вот хотел просто с этим сказать, что постоянно притягивать юную Лу к Ницше как что-то неразделимое от него и оказавшее на него действительно биографически какой-то момент чрезвычайно важная вещь. Но она явно была, как вы тоже правильно сказали, психологически ей Ре был ближе, и от Ницше она явно взяла вот то, что ей было нужно, а больше ей от Ницше было ничего не нужно. Она явно взяла от него все, что ей лично от Ницше было нужно. А Ницше, почувствовав это, был невероятно уязвлен, потому что он, как учитель человечества, считал себя, так сказать, неисчерпаемым, что от него невозможно взять вот что-то, что тебе нужно. Да? И, в принципе, ее путь все-таки, как это дальше показывает, это путь становления, и та история с Ницше — это был ранний этап становления, а все-таки, видимо, вот ее призвание в психоанализе как наилучшим образом. Она действительно шла к этому, и она стала самим собой именно уже, скорее всего, в этом качестве.
Почему у нее произведение называется «Счастье психоанализа»? То есть, она свои назвала два последних произведения «Благодарность Фрейду», и Фрейд настаивал, что не мне, а психоанализу. Она говорит: нет, тогда я напишу еще «Счастье психоанализа», а то это будет именно «Благодарность Фрейду». И так оно и вышло, как «Благодарность Фрейду». Но вот мне интересно, Игорь, вы думаете, что она бы не хотела продолжения того, что было всего 2.5 месяца? Мне показалось, что она бы хотела продолжения, что то, как она пристально следила, уже живя в Берлине вместе с Ре, следила за всем новым, что появляется из-под пера Ницше, и как она, так сказать, всем новым друзьям, тому же Эббингаусу, всем она этим берлинским ее театральным друзьям и этим социологам, Теннису, Эббингаусу рассказывала про Ницше, она просто еще не насытилась. У меня было такое впечатление.
Знаете, вот тот образ, который...
Давайте, Миша, вступай. Давайте, во-первых, поблагодарим Ларису за большой рассказ.
Я нашла цитату, если мы успеваем, да. Вот эта цитата по поводу Дон Жуана. «В силу этого влечения Ницше, влечение преодолевать, смотри, я то, что всегда должно быть преодолевать само себя, самое себя». Ну, то есть вот эту цитату она приводит. «В силу этого влечения, чуть раньше начну. И только где есть могилы, там возможно, там возможно воскресение. Неуязвим я только в моей пяте. Это она, так сказать, вот бросает, как бы эти самые для нее дорогие ей цитаты Ницше. Так пел Заратустра, тот, которому жизнь однажды поведала такую тайну. Смотри, я то, что всегда должно преодолевать самое себя. И ссылочка. В силу этого влечения Ницше превращался больше, чем сам того желал, в Дон Жуана познания, которого он характеризовал следующим образом. Он умен, предприимчив, с наслаждением заигрывает с истиной, охотится за ней, преследуя ее до самых высоких и далеких звезд познания. До тех пор, пока уже ничего не остается, зачем стоило бы охотиться, кроме доставляющего неизбежное страдание. Таким образом, ему хочется в конце концов познать ад. Это последнее увлекающее его познание. Быть может, оно тоже разочарует его, как все, что познано. И тогда пришлось бы ему стоять среди вечности, будучи прикованным к разочарованию и превратившись самому в каменного гостя, с жаждой вечерней трапезы познания, которое уже никогда более не выпадет на его долю, ибо во всем мире предметов уже нет куска, который можно было бы предложить в пищу этому голодающему. Утренняя заря. Ну, то есть это к тому, что Дон Жуан познания очень неоднозначно, очень остро, очень раскаленно. То есть, да, как бы здесь и очень похоже на то, как потом именно у Лесі, украинки, подан именно этот образ. То есть вот он именно, как бы, готов ли ты платить по векселям, когда придет командор, даже если это будет внутренний командор изнутри. Придет. Это вопрос Блока и это вопрос Лесі Українки. Шмидта, у Шмидта и у Шмидта замечательное совершенно. Как раз.